в индивидуальном смысле, а в общественном смысле. В чем причина неудовлетворенности? Почему мы становимся более и более недовольны, может быть, в семье, на работе, начальством, подчиненными, где угодно. То есть, почему, откуда это раздражение, источник его, почему он накапливается, почему усиливается, как избавляться от него, очищаться, как забывать обиды уметь, например, как быть неуязвимым, сильным человеком. Чтобы достичь цели, нужно быть сильным, неуязвимым человеком. А обида, например, это серьезный тормоз. Или вообще память негативных вещей, это серьезная проблема для разума человека, продвижения. И наша жизнь может превратиться в бессмысленную борьбу и конкуренцию просто. Бессмысленная вещь. И также другая тема, это отношение человека с Богом, так я понял. И кто такой человек по отношению к Богу. Хорошо. Ну тогда я начну с основ, хорошо. И вот я скажу принципиальную вещь, буду сегодня обсуждать для вас специально. А вы сможете ее применять потом где угодно, ключ. Это можно применить в профессиональной деятельности, в семейной жизни, в общественной, в любой области. Этот ключ был найден из древних ведических книг. Я занимаюсь изучением уже 25 лет восточных учений. Йога также, философия, мировоззрение, строение общества, структура человеческой личности. И есть некоторые открытия интересные, я поделюсь сегодня с вами. То, о чем будем говорить, сейчас еще нет таких публикаций. У меня есть только несколько публикаций с собой, ничего нет. Книг. А, диски. Книг с собой нет, но есть диски, лекции. Кое-какие. У меня есть издание о карме, о реинкарнации. Сейчас я закончил работу, она издается об социальном устройстве человеческого общества. То есть это классические такие основополагающие основы. Но все это держится на природе человека именно. Если мы хотим понять, что такое человек, нужно знать природу. Сегодня поговорим принципиально о человеке, хотя человек – это мужчина и женщина. И затем следующий шаг – это уже отношение мужчины и женщины. Это тоже тема очень важная, мы часто ее даем. Собственно, это главная тема для того, чтобы управлять обществом. От отношения мужчины и женщин зависит вся культура и цивилизация, ее направление. Поэтому эта наука, о которой мы сегодня будем говорить, она передавалась царям, прежде всего в прошлом, в древности, для управления обществом. И также потому, что это очень разумный класс людей управляющий. Но с течением времени мы изменились, цивилизация изменилась, были войны, были революции, были перестройки, мы ушли от истоков, и даже управляющий класс сейчас не справляется с этой задачей, поэтому распространяется всюду, как можно шире. То есть сейчас трагедия у нас в обществе разыгрывается, деградация нации, это понятно, да? Я думаю, для разумных людей ясно, что с этим что-то нужно делать. Итак, все, что сейчас нам поможет в этом отношении, нужно принять, все, что не поможет, нужно отвергнуть, все просто. Итак, человеческая личность. Можно постигать ее по горизонтали и по вертикали. Горизонтальное постижение личности – это ее размах действия, то есть обладание информацией и собственностью, скажем, богатство, какие-то знания, образование. Это вот горизонталь, широта его, как бы, могущество, шире воспринимается. И также есть по вертикали – личность. Вглубь. Другое направление. То есть мы можем развиваться по горизонтали, но не развиваться по вертикали. И наоборот. И сегодня мы рассмотрим, ну, не горизонтальную прямую, нет. Сегодня мы рассмотрим вертикальную, потому что она не изучалась ни в школах, ни в институтах, нигде не давали эту концепцию. Нужно одновременно понять и низ, и верх. Откуда мы начнем с вами изучать личность? Как вы думаете, сверху или снизу? Обычный подход снизу, вверх. Так? Но, если мы говорим вверх, мы должны определить, где вверх, какая цель. Поэтому одновременно нужно знать и цель, и свое начало. Например, смотрите, я знаю, что цель в моем путешествии Москва будет. Так, я знаю географию, я знаю карту, я понимаю, где Москва. Но я не знаю, где я сам нахожусь. Я достигну Москвы. Вот видите, как интересно. То есть нужно знать свой уровень. На каком уровне я нахожусь? Уровень сознания существует. Уровни вкусов, уровни разума, уровни чувств, разнообразие всего этого. И если мы не определим сейчас свое место, то мы никуда не сможем пойти ни в личной жизни, ни в семейной жизни, ни в общественном смысле. Никак. Поэтому сегодня мы поговорим об уровнях сознания человека, и вы сможете понять, как управлять вот этой человеческой жизнью, своей собственной сначала. А если научитесь своей жизнью управлять, конечно же, поможете другим, безусловно. То есть идея такова. Если человек обуздает свои чувства и ум, он сможет управлять и другими людьми. Не путем насилия, а путем просто слова и примера. Очень легко. Но для этого нужно самому сначала обуздать свои чувства и ум. Итак, начнем с того, что у нас есть с вами чувства. Личность сначала проявляется снизу, вот снизу вверх. И самый низший уровень восприятия, понимания себя и мира, это восприятие через органы чувств. Сколько у нас органов чувств? Давайте я их запишу. Говорите. Органы. Осязание есть? Есть. Обоняние. Ну, осязание, обоняние, зрение, верно. Слух. И пятое. Всегда забывают пятое все. Все забывают. Осязание. Тактильное это осязание. И что? Ну, вкус. Вкус. Вкус, он самый, видите, такой жадный язык. Его забывают все. Вот, получается у нас пять активных органов чувств, которые сравниваются в древних книгах с пятью лошадьми на этой колеснице тела. Такое образное сравнение дается. То есть они могущественны. Они тянут эту колесницу, они должны быть в движении, активны. Так, на самом деле, все эти чувства, они как бы блуждают, они ищут всегда. Глаза блуждают, уши в звуках, там нос в обонянии, они активны, они ищут, ищут, в поиске находятся. Тянут куда-то. И эта информация... Они притягиваются объектами чувств, значит, для осязания это касание, для обоняния это запахи, для зрения это форма, для слуха это звуки, для вкуса это, для языка это вкус. Так, вот в этой области они все работают локализованно. То, что доступно осязанию, доступно обонянию, согласно, локализованные чувства, отделены. И так они совершенно разную информацию передают об одном и том же. Разную. Поэтому, если человек, скажем, хороший художник, то остальные органы чувств подчиняются этому у него. Или хороший музыкант, он хорошо слышит. Тогда все остальные чувства в это время ослабевают. Согласны? Если я засмотрелся куда-то, вы говорите, Вася, я не слышу. То есть чувство поглотило ему полностью внимание. Также есть такие люди, как дегустаторы, они вот в этой области эксперты. Но других они не очень развиты. Но примерно у человека все органы чувств почти в равной степени развиты. Немножко. У животных по-другому это работает. Скажем, у собаки обоняние превосходит все остальные во много-много раз. В сотни раз превосходит, чем человеческий аппарат обоняния у собаки. И поэтому ее мир весь, ее мир в запахах находится. Она сосредоточена на запахах. А у птицы, у орла в зрении все сознание находится, потому что у него очень развит этот аппарат. У коровы это вот жевательный вот этот вот аппарат, она все подчинена ему, они плохо видят, плохо слышат, но прекрасно работает их вкус. И поэтому, поскольку у животных это не так сбалансировано, как у человека, одно чувство превалирует, они спокойны. Их не беспокоят другие органы чувств. Что-то одно преобладает, и они этим заняты, все. Ни о чем другом думать они не могут. Но у человека, посмотрите, они в равной степени развиты примерно. Ну, мы не так хорошо, может быть, все это видим, слышим, чуть-чуть. Если будет слишком темно в этой комнате, мы ничего не увидим. Если слишком светло, тоже ничего не увидим. Между этим что-то видим. То есть как-то отрегулированы на средний уровень примерно у нас. Информация идет вглубь. Теперь должны сказать мне, куда идет вся информация от этих органов чувств. Осязательная, обонятельная, зрительная, слуховая, вкусовая. Поток идет. Мозг – это анатомия. Мы не будем говорить об анатомии. А сознание существует и в чувствах. Мы до него сейчас доберемся как раз. Правильно говорите. Но это добраться нужно. Непосредственно этим занят тот, кто работает в мозге, как биологический компьютер мозга, там работает ум. Но это я в русском языке говорю. Можно по-другому называть. Но в санскрите есть точное определение «манас». Мы переведем как «ум» в данном случае. Манас – это санскрит, да. Но мы перейдем как ум. Условно, пусть будет так. Манас – это еще шестое чувство называют. Если эти чувства локализованы, то ум универсальное чувство. Он может одновременно и осязать, и обонять, и вкус, всю информацию, помните, вызывать в памяти. Видите? Но он не выведен наружу, как орган чувств. Так, мы не видим мозгов там. Внутри где-то закрыты все. Нет такого. Он пользуется вот этими чувствами, пользуется. И воспринимает все одновременно уже. Он универсальное чувство, шестое. То есть его роль синтезировать все это, обобщать. Как бы логически мыслить и что-то выбирать. Вы видели золото? Видели золото. Видели гору? Видели гору. Во сне можете увидеть золотую гору. Вы можете создать синтез. Сейчас это уже не новинка, а когда-то была новинка. Вот мы были на выставке полиграфии в 90-м, может быть, там в каком-то втором или третьем году в Петербурге. Это было достижение, значит, последнее достижение науки и техники в области полиграфии. И там демонстрировался видеосинтезатор в то время. Сейчас им пользуются все кинематографы, конечно же, на этом сейчас все основано. И там показывали, вот снимается человек, а вот снимается огонь. И в синтезе горит человек, натурально можно видеть это. Ну, удивлялись, подожди, сюда шла техника, смотрите, как она, что творит. Но это функция ума. В уме можно это вообразить, представить, или увидеть во сне, скажем, создать воображение. Ум, он синтезирует все это. И почему он этим занимается? Зачем? Вопрос его, функция основная. Как он действует? И вот в ведах мы нашли, у него функции основные две. Ну, там есть много разных побочных, но основные две функции всего, он прост. Сейчас увидите сами. Его функция принимать все приятное, что приходит от чувств. И отвергать все, что неприятно для чувств. Очень просто. Очень просто. Теперь посмотрите, интересный момент. Молодой человек, 12-13 лет, так бывает уже, выпивает полстакана водки. Ну, впервые в жизни. Пробует, что это такое? И эйфория. Очень приятное чувство. Что говорит ум? Из того, что мы сказали. Хорошо. На самом деле хорошо. Какое решение? Каждый день по полстакана, по стакану. Видите, как все просто для ума. Он чего-то еще не понимает, оказывается. Он ориентируется в том, что приятно, неприятно, но он совершенно не разбирается, что хорошо, что плохо. Нет, он более высшая субстанция есть. Как, например, еще другой приведем пример. Ребенок не любит пить горькое лекарство, верно? Ну, что-то неприятно, невкусно, он говорит, не хочу. А мы говорим, надо. Почему взрослый может это сделать? Говорит, да, неприятно ему тоже, но он может и выпить. То есть, что это называется за энергия внутри меня еще есть, которая оценивает это по-другому, с другой точки зрения? Опыт тоже есть, но все равно не хочу. Разум. Или на санскрите более точно будхи, но напишем разум по-русски. Разуметь, различать. Но будхи буквально означает просветленность. Видеть причину и следствие. То есть почему я должен, потому что есть причина, я хочу достичь какого-то следствия. Я больной, хочу выздороветь, поэтому я могу принять горькое лекарство. Я вижу причинно-следственную связь, вижу будущее. Если я буду так делать, я буду здоров в будущем. Это разум. И он, это воля человека. Говорит, надо делать. Все. Делает. И тут уже все зависит от того, что у человека более развито. Это три внутренние энергии, смотрите. Область чувств, восприятия могущественна. То есть чувства будоражат наш ум могут. Или успокоить его, или возбудить чувства могут ум. Заинтересовать чем-то, а что-то оттолкнуть. И способность различать в соответствии с целью жизни. В соответствии с целью жизни разум зависит от цели жизни, его могущества и силы. Смотря какая цель у человека. Если вот цель бутылка, то понятно, что и разум подчинен этому, и чувство, и ум подчинены этому. Все ясно. Если более высокая цель, он уже не будет алкоголиком. Видите? А если еще более высокая цель, если еще более высокая цель, личность возвышается. Все, и чувство, и ум, все поднимается вверх. Вся эта структура как бы поднимается на лифте. Это цель жизни. То, о чем мы говорили. Цель нужно знать с самого начала. Это подъемник. А затем определяем, где я нахожусь, мое сознание. Здесь, здесь или уже здесь. Хорошо, еще одну иллюстрацию, чтобы, поскольку подходят новенькие у нас. Еще одну иллюстрацию, как работают чувства ум-разум. Просто пример. Вот жаркая погода. жаркая погода, и молодой человек идет по улице. Улица — интересное место, много людей ходит там, красивых женщин тоже. И он замечает, тут неподалеку женщина стоит, очень красивая. Супер просто. Как с обложки журнала. Ну, в его вкусе, понимаете? Это видит глаз, останавливается, поскольку у него есть память, он получает отсюда, что именно тот самый образ, твой идеал, оп, сюда. Он: да, понял, стоп, фиксируемся, думаем, что делать. Он говорит: как что делать? Иди поговори, у тебя язык же есть, ноги, ну давай, действуй. Скажи, как тебя зовут, ну пошути, ну познакомься. Разум видит картину целого. Он, видите, не связан с чувствами непосредственно, не будоражится чувствами. Как бы на экране он это видит, как бы со стороны. То есть чувства именно на ум влияют. А разум видит одновременно и функцию чувств, возбуждения, и реакцию ума, и его решения. И он сохраняет спокойствие, пока это не проникло в него. Он способен на это. Есть твердый разум. Да ты что, говорит, с ума сошел, ум, дорогой мой? Ты куда собрался? У тебя рядом жена стоит. Пример привожу. То есть даже в присутствии жены ум внутри и чувства, они привлекаются кем-то еще. Это деятельность чувств и ума, и есть функция разума. Говорит, если так будет, то жене не понравится, может быть, развод. Оп, стоп, я понял. Риск большой, слишком опасный. Это разум. Или в Индии лавки все выводятся прямо на улицу. Там нет таких вот, ну, сейчас строят такие супермаркеты. А вообще у них не принято вот так вот просто навес, и тут же на улице выставляется лавка, там фрукты или сладости, тут же готовят на глазах, тут же. И если я, скажем, прохожу мимо лавки со сладостями, там сладости потрясающие, восточные, невероятный вкус там можно испытать. Ну, сюда что-то проникает, что-то нет. Я могу пройти мимо лавки и подумать: о, вкусно, надо попробовать. О, денег нет. Не могу, пройду дальше. Разум нет. А корова не подумает таким образом, что у нее денег нет. Но ведь сладость идет туда, все. И только снять можно палка. То есть другое неприятное чувство может ее убрать оттуда. То есть у нее нет этого интеллекта, разума животного, такого, как у человека. То есть человек может принимать решения даже против решения чувств и ума. Эта способность дана именно человеку развивать разум. Теперь смотрите, примеры. У нас такие щиты были тогда, рекламные впервые появились. Я помню, что самая, одна из самых ярких реклам была, это вот такая прерия, сейчас вы узнаете. Такие каньоны, заходящее солнце. Вот, и тут такой вот у нас конь, помните? С ковбоем в шляпе. И что было написано? Верно. Мальборо. Только ответьте, пожалуйста, какое имеет отношение эти каньоны к сигаретам Мальборо? Никакого. Это для чувств и ума создается какой-то приятный антураж. Смотрите, какой образ романтический. Какая свобода, какая прерия. Какой загадочный человек на коне, свободный как ветер. Если будете курить сигареты Мальборо, вы станете таким. Создается образ для чувств и ума. Он воображает это все. Видите, какая красивая реклама создана была. А внизу здесь, чтобы не мешать им наслаждаться, для разума Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья. А раньше этого не было вообще. И человека проникает этот образ свободы, и он связывает это с сигаретами. Веды говорят, мы посмотрели в Ведах, там говорится, что рекламировать процесс преступно. Это наказывается законом, должно быть в ведическом обществе. Рекламировать нужно результат. Понимаете разницу? Не процесс, а результат. Давайте перерекламируем результат. И вы прекрасно знаете, что было с этим парнем Мальборо. Вот так есть у нас лошадь. Несчастная, плачущая. Извините за такую лошадь. Но тут у нас ноги ковбоя со шляпой. Парень умер от туберкулеза легких. Тут Мальборо. И Минздрав предупреждал, что курение опасно для вашего здоровья. Вот это реклама должна. И водка чистая, как горная слеза вообще. Ну, то есть процесс рекламируется, результат не рекламируется. Нужно делать наоборот. Эта реклама вся преступная, имейте в виду. С точки зрения законов Вселенной, законов Бога. Да. Не с точки зрения общества это позволяется в нашем обществе. Не означает, что это не повлечет за собой проблем. И этим воспользовались Третье мировое правительство, как вы знаете. Есть лидеры такие вот, знаете, жадные, которые хотят властвовать на планете. И они знают, как порабощать людей. Это написано в древности. Гитлер тоже изучал веды. Вот в чем проблема. Но с какой точки зрения изучал? С точки зрения чувств, ума или разума? Это был демон. Поэтому это знание не передавалось демону, только Раджа-риши, праведным царям. Это опасное знание. Если им злоупотребить, можем разрушить все общество. Итак, он сказал арии. Откуда он слово это арии взял? Из вед. Ариец. Но это не биологический вид, он ошибся. Это уровень сознания, о чем сейчас будем говорить. Любой человек может стать арием. Абсолютно неважно от рождения. Это уровень сознания. Пойдем же дальше. До этого сознания, которым обладали арийцы. Но пока наблюдаете, получилось три уровня сознания. Здесь, здесь и здесь. Разум, ум и чувство. Значит, здесь чувство, наши желания. Здесь ум. Ум называется на санскрите еще го, даса, его функция. Го это чувство, даса слуга. Слуга чувств. Вот так он себя ведет. А вот этот уровень называется го с вами. Го чувство с вами хозяин. Вот видите, как можем. Три уровня сознания. Где мы находимся? Где мы фиксируемся сейчас? Обычно веды говорят, что человек рождается вот здесь. Ему дано, вот тут. Ну, здесь это умственно отсталые дети или уже аномалии какие-то. Вот аномалии. Как животное ребенок не развивается. Это исключение. Обычно здесь. Мыслящий. Дана способность мыслить. И вот на этом уровне есть проблема. Его одновременно тянут чувства, желание чувств. Наслаждение. Это одновременно влечет какая-то высшая цель жизни, не дает покоя ему, поскольку разум есть. Поэтому здесь у него противоречие. Внутри у нас конфликт у человека. Часто носим конфликт внутри себя. Прямо внутри одной личности. И вниз радую в рай, но грехи не пускают, говорится вот эта вот пословица, есть выражение такое. Что чувства очень сильные, и стремление вверх к совершенству тоже сильно в человеческом обществе. И хочу быть талантливым, и ученым, и известным, и умным, и познающим истину. И в то же время хочу вот просто как животное наслаждаться. Ни о чем не думать. И так хочется. Поэтому, говорится, в этом мире счастливы только два типа людей. Это совершенные мудрецы, они уже умиротворены. И полные глупцы. Они счастливы. Счастье еще в невежестве бывает. Так? А здесь посередине все страдают. Это мы с вами. Мы с вами вот эти вот ищущие, противоречивые внутри личности. Это касается и общества тоже. Россия, она относится именно вот к этому разряду, вот здесь. В поиске находится, в поиске того и другого, смесь того и другого здесь у нас есть. И самые низкие вещи и самые высокие проявления в России. Примерно в равной степени смешаны. И теперь скажите, что же находится над разумом? Что-то выше должно быть. Интуиция – это разум. Разум – это тонкая память, так скажем. Совесть – хорошее определение, но это выше нас энергия. Душа или сознание. Здесь мы определим, как психологи с вами сегодня. То есть я и есть тут, я – сознание. Я есть, я существую, я – личность сама, обладатель этого разума, а мои чувства. Вот у меня есть чувство, у меня есть ум, разум, и тут я обладаю всем этим. Я. И оно очень тонкое, это я. Самая тончайшая энергия. В Бхагавадгите говорится, что выше мертвой материи чувства, выше чувств ум, выше ума разум, а душа еще выше. То есть сотни тысяч раз неизвестно, во сколько она выше. То есть очень высокий уровень. Это к любому живому существу. Любое живое существо – это жизнь, сознание, душа. Растение – джива, атма. Насекомое – джива, атма, живая частичка. Животное – джива, атма. Человек – джива, атма. Все это категория жизни, описывает. Или духовное, живое. А мертвое – это другая категория. То есть живое и мертвое, получается, две категории. Сознание – живое, все остальное – тело, оно из химических веществ мертвое. Оно кажется живым, потому что там есть сознание. Сознание уходит, тело просто кукла, разлагается. Все. Итак, жизнь поддерживает в этом теле гармонию обмена веществ. И теперь это я, оно имеет такую блуждающую природу, мы называем еще внимание. Внимание. Вот где ваше внимание, там и ваше я. Вот это называется управлять своим вниманием, самим собой. Управлять, даже если куда-то тянет туда, куда не нужно, все же отрывать и туда, куда нужно внимание. Как в школе, в институте, слушай сюда, говорят преподаватели, значит ничего не поймешь. Не отвлекайся, внимание здесь должно быть, на доске, вот так вот. А потом спрошу еще. Вот так заставляют людей пытаться управлять своей волей и заставлять себя учиться совершать усилия. Так вырабатывается разум постепенно. Сила воли вот этой. Но если нет цели жизни высшей, человек скажет, а зачем все это нужно? Формально сдает там шпаргалки там, или платит что-нибудь. Ну, цели жизни нет, зачем? Какое это имеет значение вообще? Чтобы зарабатывать деньги, ну, так много, уж много знаний. Если есть цель, тогда это работает. Нет цели, не работает процесс, не поднимается человек. Он выворачивается до ситуации. И вот смотрите, как мы сказали, если, например, это я блуждает и попадает в орган зрения, как у меня был один знакомый на Дальнем Востоке художник, он ездил на Камчатку, рассказал одну историю, что случилось с его другом. Они вдвоем пошли на этюды, художники, ну, Камчатка, представьте, там пейзажи, Дальний Восток, это сказка, конечно, для художников. Но там такой край медвежий, медведей очень много, истории с медведями там полны-полно. И вот у него тоже была история с медведем. Он делал какой-то этюд, этот его друг. Увлекся, знаете, как художники увлекаются, их пушкой не отвлечь ничем. Медитация, просто полное погружение. И медведь подошел сзади к нему и тоже смотрел за плеча. Любопытный, но это такой осенний период времени, не агрессивный, не опасный, но любопытный. Любят с людьми общаться. А он работает и чувствует, что в ухах дышит кто-то. Ты думаешь, что друг подошел и смотрит. А не нравится художникам, когда кто-то подсматривает процесс работы. Не любит, нервозность вызывает. И он взял кисток и по лапе ударил его. Что он ему лапу еще на плечо положил. Вот. И вот ты получил такой подзатыльник, что перевернулся с этюдником вместе. Когда оглянулся, медведь спокойно уходил. Вот настолько человек был погружен в работу, что не заметил, что медведь рядом стоит. Это вот пример того, как я может погрузиться в зрение, и тогда уже ничего другого как бы не существует. Или вы просто в ум погрузились, задумались. Ничего не видите, не слышите, в это время вы отсутствуете, можно сказать. Видите, то есть этим я можно управлять, где оно находится. И вот я расскажу одну вещь интересную. Опыт, эксперимент. Эксперимент в одной тюрьме проходил. Я видел его в записи. Не помню уже, в какой тюрьме, где, по-моему, это американская запись была. Старый древний эксперимент. Исследовали одного рецидивиста, преступника. Группа психологов небольшая, там 3-4 человека пришли. Попросили взять такого, знаете, ну, настоящего, неисправимого такого вот преступника, у которого дом тюрьма. Нашли такого, знаете, большой гладиатор, такой сильный человек. Спокойный пришел. Два охранника здесь, два охранника здесь. У него опасный очень. Опасный, говорит, что если разгневается, он ничего не соображает, что делает. Очень опасен. Просто отключается разум, он сам не помнит, что творит вообще. Вот такой нужен. Хорошо. Здравствуйте, здравствуйте. Присаживайтесь. Все спокойно, адекватный человек, очень хороший. Да, сел тут. Можно шапочку с электродами? Можно. Конечно. Вопросы будем задавать? Да задавайте. Ну, непонятно. Нормальный человек. Ну, там, конечно, на приборе все будет фиксироваться, его реакция. Если возбуждение, он покажет прибор. Осциллограф. И психолог задает простые вопросы, имя, фамилию и прочее. Все спокойно, все реакция адекватная. И затем задает сложный вопрос для человека. Трудный. И как только вопрос он услышал, у него оп, всплеск тревоги. Не знаю. Холодный ответ. Вроде сначала участвует, холодный ответ. Так, психолог понял, вот его задача не отступать теперь. Что будет дальше? А если подумать, он давит в эту точку. Подумайте. Даем время. У вас есть время, можете думать. Возбуждение усиливается. Уже у него начинается раздражение. Вот, уже раздражение говорим. Раздражение. Ага, психолог видит, вот-вот туда нужно. Ну вы же не глупый человек, ну не дурак же, правильно? Ну подумай. И что на меня наезжаете, и стол переворачивается, он начинает там буянить, четыре человека висят, уводят куда-то его. Вот какой вывод был? Если бы человека научили вовремя читать и писать, ему таким уже не был. Он гневается, потому что чего-то не понимает. Мы часто это слышим, когда люди говорят, я тебя не понимаю, и драка начинается. До того не понимаю, что убить готов тебя вообще. Мы друг друга не понимаем, хотя на одном языке говорим. Что же такое непонимание, то есть глубина глубина понимания разная. Мы скажем слово «любовь». На уровне чувств это одно, на уровне ума это другое, на уровне разума третьего, на духовном уровне четвертое. Разные понятия совершенно. Абсолютно разные понятия. Вот уровень чувств. Что такое любовь? Все, что приятно для чувств, люблю. Красивая форма. Запахи обалденные. От нее или от него. И так далее. Для чувств приятно, люди влюбляются, не зная друг друга. Чувства обманывают их. А ум дополняет картину, обожествляет. Согласны с этим? Ну верно же, ну все же знают. Все же совершали такие ошибки. Вот вам пример. Любовь на уровне чувств, и причем она могущественна. Книга рекордов Гиннесса, я прочитал сам недавно. Одна парочка прославилась из Бразилии. 4 попытки самоубийства к ряду неудачных. Неудачных. Они так вошли в книгу рекордов Гиннесса. Причина — запретили брак с двух сторон родственники. Нет, сказали. Были причины. А там любовь. Ну вот, сели в машину вдвоем. Обнялись на прощание. Признались в любви еще раз. Нажали на газ и со скалы в море. Баба! Все. Ничего. Ни ушиба, ничего не случилось. Ни сотрясения. Воодушевились. Поднялись на крышу высотного здания. Взяли за руки и спрыгнули. Тоже случилось чудо. Даже серьезно травм не было никаких. Третья попытка была интересная. Одна петля на двоих, повесились. Веревка лопнула. Ну, как уже в анекдоте начинается. Четвертая попытка была, ну, суровая. 2 револьвера, друг против друга, на раз, два, три, бабах, нужно было выстрелить, пробить сердце друг друга. Тут родственники ворвались, как в кино бывает, в последний момент выхватили револьверы. Но раз такая любовь, все, будьте вместе, добились своего. Книга рекордов Гиннесса. Но это не конец истории. Через полгода они развелись. Примеры? Примеров море. То, что мы говорим, любовь, не любовь на самом деле. Здесь любовь, не любовь на самом деле. Здесь уже что-то приближенное к любви. Например, любовь матери. Вот она не зависит от того, какой ребенок красивый, некрасивый, приятный, неприятный для чувств. Нет, правильно? Он может быть уродлив. У меня знакомая, она умерла несколько лет назад. Она всю жизнь на себя несла дочь, умственно отсталую, слепую от рождения. Уродливую. Вот ее дочь. Она не заботилась всю жизнь. Независимо, нравится это чувство или не нравится это чувство. То есть любовь, она еще связана с чувством долга. Потому что, чтобы возвысить любовь, накладываются обязанности. Брак должен быть. Брак должен быть. Иначе это не любовь. Ну, представьте, мужчина говорит, люблю, ну, ненадолго, хорошо? Там сама решишь, рожать, не рожать, мне же все равно будет. Ненадолго. Вы назовете это любовью? Это любовь означает семья, воспитание детей, общая цель жизни, вместе достигаемая. Брак должен быть. В русской традиции ведической, есть индийская традиция ведическая, русская, но мы сейчас так говорим, потому что территориально. Понимаете, что это настолько древняя традиция, что не было ни России, ни Индии тогда. Это многие тысячи лет назад, 5000 лет записаны индийские веды, 7500 лет русские веды. Не было этих территориальных представлений, то есть была одна веда. И женщины специально готовили понимать любовь, семью и воспитание детей. Потому что она первый учитель, первый гуру. Да, пожалуйста, проходите. Именно с женщины начинается воспитание детей. Она выносит еще ребенка в утробе, думает о нем. Их учили думать, как воспитывать ребенка, уже находящегося в утробе. Как зачинать детей, чтобы они были лучше нас. Прогресс от этого зависит. Потомки лучше нас. То есть женщин воспитывали таким образом, и их называли Веста. Веста, слово «весть», получившее знание. Это были очень ценные женщины в обществе. То есть самые разумные, влиятельные люди должны были жениться на весте. А неподготовленные женщины называли невеста. И такие отношения браком назывались. То есть вот, к примеру, это русские веды говорят. Вот, веста, невеста и вот брак в итоге. И теперь посмотрите. Если сосредоточиться на уме, сейчас наше сознание большей частью вот здесь. Ну, в соответствии с тем, что мы видим сейчас в городе, в нашей жизни, это больше вот внешней информации, вот этих звуков, рекламы. То есть очень сильная, сильная пропаганда, мощь чувств охватывает нас. А ум слабеет от этого. Рассеивает свое внимание. Однажды в моем творчестве был тупик, когда я еще учился в молодости. Я также занимался художеством. Не только у меня. У нашей группы был целый тупик. Нам прислали одного интересного, талантливого человека, который сыграл в моей жизни огромную роль на будущее. Огромную роль. Это очень сильный человек, творческий, с очень высокими вкусами. И он сказал: что ты делаешь? Я говорю: ну вот, тебе нравится? Говорю: нет. А зачем делаешь? Вот с этого начал разбивать наши какие-то. Я говорю: ну так вот, такие условия, такое задание, вот такие требования. Мы часто делаем то, что не нравится, то, что просто нам общество требует, заказывает. Ну и тоже заказы, и я теряю творческий потенциал. Говорит: хорошо. Собрал группу, говорит: теперь возьмите и идите куда хотите теперь, расходитесь, куда кому нравится. И найдите какой-то предмет. Неважно где, неважно что, чтобы вам просто нравилось. Может, кусочек коры, или веточка, или листочек. Или какой-то старый там рваный на свалке предмет найдете, кусок газеты, что привлекло что-то. И наблюдайте его неотрывно, созерцайте долгое время. И все, что вы почувствуете, все ассоциации выразите в композиции. Это был прорыв. Мы не знали, как важно вот это внимание, медитация, глубина мышления. То есть мы не привыкли мыслить глубоко, потому что нас сейчас бомбардирует внешняя вот эта реклама, чувство будоражит постоянно. Все внимание сюда опускается. Причем, это говорится, пять чувств одновременно в ум. Это как вы приходите домой, и вас пять жен встречают сразу. Одна говорит: пойдем со мной. Говорит: нет, другая: со мной. Кстати, говорит: со мной. Четвертое, пятое, и вы не знаете. Вы постоянно должны принимать решение, постоянно беспокоитесь, что делать, как прожить этот день. Если в вашей семье выходной, и нужно провести его вместе, вы поругаетесь, прежде чем решите, куда поехать. Не так ли? То есть столько противоречий нашей жизни. Теперь смотрите, ум, его могущество. Если он сосредоточен, он может все. Значит, первое, что нужно, это возвысить ум, мышление человека. Научить его мыслить высоко. Не просто как добыть деньги и прочее, примите вот это. Один нашумевший случай в Швеции несколько лет назад, я думаю, уже лет 8 назад. Нашумевший случай, электрик ремонтировал рефрижератор на предприятии, вагон. Холодильный вагон. Он лежал там где-то, что-то крутил там, и закрутился, и забылся, и рабочий день кончился. Предприятие закрывалось. Человек, который закрывал все, он смотрел, пустой вагон, не заметил его. И сгерметизировал на ночь. Холодильный вагон. Он попал в ловушку, этот человек. Он был специалистом, он понимал, что он не выживет ночь при такой температуре. Пытался освободиться, кричал: нет, ничего. Ночью стали искать его, жена тревогу подняла. Стали искать, где же он мог быть, на работе, может быть, остался. В конце концов, испугались, возможно, в вагоне. Утром вскрыли вагон. Он был там мертвый. Скажу, что тут удивительного в этой истории. Ну, несчастный случай. Тело было вот насквозь промерзшее, игла медицинская не входила в тело. Но самое странное было в том, что вагон был при плюсовой температуре, он не был подключен к питанию. Там не было холода. Когда все досконально изучили, выяснили, что человека заморозил собственный ум. Он думал, что там холодно. То есть могущество ума. В быту мы видим много других примеров. Утюг. Человек думает, что он горячий, он холодный, касается, получает ожог. Это множество таких вещей. Или другие вещи. Под глубоким гипнозом человеку дают луковицу. Я лично видел такой эксперимент еще в школе, когда учился, с моим одноклассником. Потому что он хорошо поддавался гипнозу, засыпал. И психолог сказал, что вот с ним возможно получится такой эксперимент. Луковицу дали ему во сне. Но сказали, что это яблоко. Вот и все. И он ел эту луковицу, как яблоко. Более того, от него стало пахнуть яблоками. Он превращал луковицу в яблоко, человек. Посмотрите, в жизни это происходит постоянно и повсеместно, не удивляйтесь. Возьмите семечко лимона, посадите в землю, поливаете, вырастет лимонное дерево, согласны? С лимонами. Сколько там лимонной кислоты? Вы же не поливали лимонной кислотой это семечко? Нет. Откуда? Вот она, трансформация. А корова ест траву, дает молоко. Как? Веды объясняют это. Это внутренняя энергия живого существа, ум. Например, змея, почему яд вырабатывает? Отгадайте. Вот она вырабатывает яд. Почему? Причина. Почему молоко корова дает, а змея яд дает именно? Почему не наоборот? Такая вот, какая природа? Вот я об этом-то и вопрос. Верно. Так вот причина-то. Непосредственная причина. Ученые уже это открыли. Биологи уже знают. Зависть вырабатывает яд. Материнская любовь вырабатывает молоко из собственной крови. Если вы, скажем, кому-то завидуете, в крови у вас появится яд. Можете проверить. Вам самому будет физически плохо от этого. А если вы влюбились, в кровь, наркотик появится. Все, формула уже есть. Химики мне сказали в Алма-Ате, в университете, что формула любви уже известна. Так что если мужчина признается в любви, отправьте на анализ крови, чтобы справку принес, что влюблен по-настоящему. Там будет наркотик, вещество. Химическое вещество выработается. От этого состояния ума вырабатывается элемент. Страх, адреналин, вы же знаете. От состояния ума состояние тела меняется. Теперь отгадайте, откуда наши болезни. Вот, видите, вы догадались. Вот видите, в чем причина? Но мы не знаем, как управлять умом. Нам кажется, что это просто от питания, или недоедания, или чего-то еще. Да, 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 дыхание. А причина главная, хотя три причины есть, конечно, болезни, о аюрведе говорится, в древней медицине. Это нечистое, неправильное питание, нечистота и беспокойство ума, главное. Теперь поговорим, что же такое раздражение, психология раздражения. Исходит вот отсюда. Называется вожделение, вот этот уровень. Очень хочу, хочу осязать, хочу обонять, хочу видеть, слышать, вкус чувствовать, только приятное все. Хочу, 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 хочу. Но не получаю всегда, верно? Вот что-то красивое вижу, а слышу, может быть, некрасивое. И не совпадает это все. Поэтому я всегда чувствую неудовлетворение. Другой эксперимент страшный расскажу. Ну, не совсем страшный, но... Я видел тоже в записи его. Эксперимент с шимпанзе. Просто комната, ничего нет, пустая. Белый потолок, стены, полы, все белый. Куб, подиум стоит, тоже белый, все. Все просто. На этом подиуме апельсин свежий. Лакомство для шимпанзе. Под сильным напряжением тока. Взять невозможно. Будет серьезный удар. Шимпанзе ничего не понимает в этом. Оно знает вот апельсин, запах, форму. Заходит и уверенно берет апельсин рукой. Ба-бах! Стресс. Удивляется. Несколько раз возбуждается. Берет левой рукой. Ба-бах! Такой же удар. Кричать начинает. Переворачивается в воздухе, бросается двумя руками. Удар. Эксперимент длится 2 часа в течение 3 дней. По 2 часа она пытается брать апельсин. Не прекращает. Хочу, хочу. Не получаю. Хочу. Раздражение усиливается. Усиливается, усиливается. Через 3 дня диагноз шизофрения. А? Очень много хочу. И очень мало получаю. Кто нас стимулирует в этом? Реклама? Западная реклама. Причем, смотрите, именно запад, не восточная реклама, а западная реклама. Она просто нас бомбардирует. Она просто нас уничтожает психически. Информация потрясающая. В Санкт-Петербурге 70% шизофрении в разных формах. В легких формах она распространена. 70% людей, это больше половины. Уже почти все скоро будут. Иммунная система падает. Почему? Стрессы. Постоянная неудовлетворенность. Итак, чувства имеют природу неудовлетворенности. Когда? Чем больше их пытаетесь удовлетворить, тем больше недовольны. Они утомляются и становятся неудовлетворенными, уставшими. Не путайте это с удовлетворением. Аюрведа говорит, если вы встали голодные за стола, вы наелись. Если вы встали сытым за стола, вы переели. Если вы встали наевшись за стола, вы отравились. То есть чувства, видите, нужно контролировать их, нужно регулировать. Это называется здоровый образ жизни. Это делает разум. Но опять же, пример, жаркая погода, вы идете по улице, мороженое, любимое. Опять же, сигнал в ум, мороженое. Ум чувствует, насколько утомлены чувства, насколько они жаждут. Он говорит, 8-10 порций, берем. Есть такой порыв? Есть. Разум говорит, подожди, стоп, 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 стоп. 8-10 порций, ты простудишь горло. Испортишь желудок. Потрескаются зубы. И так он аргумент. Стоп, 2 порции достаточно, все. Если разум сильный, нетрудно принять решение, правда? А если нет? Вот в чем проблема. Слабый разум, слабый общественный разум, слабый личный разум. Не знаем, что делать с наркоманией, не знаем, что делать с алкоголизмом, мы не знаем, что делать с курением. Мы думаем, что это трагедия, потому что молодежь. Нет, нет, нет. Трагедия в том, что это делает старший. Пример общества. Если мы хотим менять общество, то два фактора нам нужны. Опять же, извет. Первое. Ачар. И второе про чар, сейчас я объясню. Ачар – это поведение, а прачар – это слово. Они должны совпадать. И вас будут слушать. Вот видите, управляйте чувствами, управляйте другими людьми. Вас будут слушать, если вы говорите и делаете это. Итак, отец говорит сыну, дорогой мой, он закуривает. Говорит, когда вырастешь, не кури, хорошо? Не работает. Старший, вот в чем проблема. Мы говорим, что младший, вот проблема. До 16 лет проблема. Нет. Старшие проблемы в обществе. Старших нет, которые бы обуздали свои чувства, были бы примером и чистого слова помысла. Это что ты мне? Ты мне вообще не авторитет. Ребенок вот такой может заявить отцу. Ты сам-то вообще кто такой? Я тебя знаю очень хорошо. Чему ты меня учишь? Он уже спорит со старшим, что нет примера. Есть только слова. Не надоед, без тебя все знаю. Есть история одна с Махатма Ганди в Индии. Это известная личность. Он имел великий авторитет, знаете, он же организовал это движение неповиновения, и без всякого насилия освободился от колониального гнета, потому что имел такой вес, авторитет среди людей. Все, что он говорил, люди делали. Говорит, не покупайте товары английские, все перестали покупать английские товары. Одно слово было. Почему? Великий аскет. Он жил на бедренной повязке, ел только сухие фрукты последние годы. Он совершал великие аскезы. Люди считали его за святым, он могущественным был. Могущество. Нас интересует могущество человека. У нас сейчас меньше и меньше великих людей становится. Людей это много, а вот великих мало. Сознающих жизнь, Бога, человека, законы Вселенной, природы мало. Днем с огнем не сыскали. Это был один из таких людей, из великих людей, политиков. Как бы среди политиков считали святым. И у него были приемные также дни, где могли прийти любые люди с улицы просить помощи. И одна женщина, у нее был сын 9-летний, а мужа не было. И она не справлялась с ребенком. Обычно мать с ребенком не справится сама с сыном. Я объясню потом, почему. Такова женская природа. И ребенок 9 лет, у нее пристрастился к сладкому. Вы не видите ничего опасного? Нет, правда? Вы должны знать, для мальчика это плохо. Ну, для девочки это более-менее, для мальчика это сложный момент, потому что язык, желудок и гениталии на одной линии. Если вы не отрегулируете язык, все остальное не подчинится контролю. В Индии это любая женщина знает. Это йогу все знают. Если мальчик ест одни сладости, будет проблеме следующей, когда вырастет. Он гениталии не сможет себя контролировать. Он не очень хороший образ жизни будет вести. И она пытается заставить его, но как не получается, не справляется с сыном. Ходит к людям за помощью, чтобы кто-то сказал, может быть, авторитетных. Но он говорит, а идите к Ганди. Он же принимает людей. Вот, придите, серьезный у вас вопрос. И женщина пошла к Ганди. Сказала, Махатма Ганди, вот у меня ребенок 9 лет. Прошу помощи, ест только сладкое. А, понимаю. Хорошо, я постараюсь помочь. Но приходите через недельку. И женщина ушла. Прошла неделя, они пришли снова к Ганди. Вот мы были у вас неделю назад. Помню. Ты ешь много сладостей? Спросил он мальчик. Сказал, да. Больше так не делай. И все как отрезало. Все. Как же так вообще? Одно слово. Какое могущество. А зачем нужна была неделя? Сразу бы сказали. Неделя нужна была мне, чтобы отказаться от сладостей. И тогда мое слово имело силу. Если вы хотите чему-то учить, сначала научитесь этому сами. А потом вы добиваетесь чего угодно. Буквально чего угодно. Если ум и разум вместе действуют, эта сила непреодолимая. Даже один человек. Например, Сталин. Думаете, откуда эта сила была? Это был йог. Эйнштейн. Это был йог. Сталин переносил операции без наркоза. Молча. Ум был сосредоточен на дела государства настолько, что мог не замечать боли даже. Это йога. Концентрация. Эйнштейн идет домой на обед. Или с обеда, я не помню. Встречает какого-то друга по дороге. И полчаса с ним о чем-то говорит увлеченно. Через полчаса они должны расстаться, и он спрашивает друга, ну, только ты мне напомни, откуда я иду? Из дома или домой? Потому что если домой, я еще не поел. А если из дома, то я уже пообедал. Это люди были очень сосредоточены на своих делах. Они даже не понимали, сыты они или голодны. Леонардо да Винчи пишет свою тайную вечерю. Больше недели он не спит и не ест, и не замечает это, в трансе находится. Ученый придет в состоянии транса. Не нуждается ни в пище, ни в воде, ни в сне. В другом измерении. Это концентрация на каких-то высших объектах. Одна женщина приезжала во Владивосток 3 года назад, я тоже был там, но она была раньше меня. были полные залы у нее. Джаз Мухин известный, возможно, слышали. Она уже больше 3 лет, мне кажется, уже 4 года сейчас, ничего не ест и не пьет. Несколько человек, людей таких на планете, праническое питание означает, прана питается. Ни пищи, ни воды не употребляет. И сотни людей в залы набиваются каждый день. Всем интересно, посмотри, как она выглядит, худая или толстая. Сама поднимется на сцену, ее вынесут. Как она вообще себя чувствует? 20 с лишним года она ничего не ест, не пьет. К удивлению, вышла такая, знаете, стройная, красивая женщина, как фонтан вообще такая, знаете, энергичная. Она лекцию там 3 часа, не устает. Книги пишет, из нее просто творчество пышет. Как из рога изобилия. Люди слушают, как она питается праной. Говорит, вы едите солнечную энергию. Говорит, пища – это солнечная энергия. Но вы едите из овощей и фруктов, а я непосредственно солнце получаю. 3 часа она это объясняет. 4 часа вопрос. Так вы что, вообще ничего не едите? О, боже мой, я же, кажется, уже объяснила людям. Мой знакомый был у нее переводчиком с английского. И он также находился в ее гостинице, потому что люди приходили на консультации переводить. Он зашел в ее туалет в гостинице. Туалет был запечатан под пломбой, она им не пользовалась неделю. Жила там. Не ест, не пьет человек, жив-здоров. Это состояние ума. Это не просто какая-то физиологическая особенность. Это именно состояние ума, на чем вы сосредоточены. Итак, понимаете, что мы говорим под словом ум сейчас, понимаете? Не мысли, а глубина ума. Это разные вещи. Мысли – это поверхность ума. Например, в океане, в открытом океане, цунами выглядит вот так. Вот это натуральная величина волны цунами. 15-20 сантиметров, все. Он не опасный. Вся волна находится вон там. Вот когда она выходит на берег, эта волна, вот это опасно будет. Это ум. Снаружи это просто мысли бегают туда-сюда. А что такое умонастроение? Вот кто-то мужчина, кто-то женщина, попытайтесь думать наоборот. Ничего не получится. Ум у вас зафиксировал мощно. Вот вы мужчина, а вы женщина, вы русский к тому же еще. По документам вас определили, и все. И вы иначе мыслить не сможете. Это фиксация ума называется. Ум очень сильная вещь. И при этом, на самом деле, наше тождество совершенно другое. Вот это я, оно не является ни русским, ни американцем. Как Бог, он не может быть ни русским, ни американцем. Это совершенно другая энергия. Ее характеризуют 3 вещи. Сейчас давайте об этом подумаем. 3 вещи всего. Нам с вами нужны всего 3 вещи. Любому, неважно с какой вы части мира, как вас зовут, какого цвета кожи и так далее. Всего 3 вещи любому из нас нужны. Полностью удовлетворены будете. Так, еще. Радость? Ну, та же категория. К одной категории. Гармония к той же категории. Любовь, радость, гармония, одна категория. Бог. Это, скажем, категории знания это нужно, да? Знание. Любовь, знание, что еще? Здоровье, категория, опять же. Да, здоровье можно категории выделить отдельно. Значит, 3 категории получаются такие философские. Сад, чит, ананда. Видите, вы знаете. Вечность, знание и безграничное счастье. То есть все это в безграничной степени мы хотим. Жить хотим постоянно. Нет беспределов. Пределы мы себе не ставим. Смерть приходит, мы говорим, подожди, рано еще. Никто не говорит, как ты вовремя вообще? Я заждался тебя уже вообще. Нет, это так не сказать. Нет, рано, зачем? Какая смерть? И 100 лет рано будет, и 200 лет рано будет. Когда бы она не пришла, говорит, рано. Я хочу уже быть постоянно. Знания тоже, не хочу ограничиваться чем-то, не хочу быть невежеством, я хочу все знать. И сколько хочу счастья, вот в чем вопрос. В каких его эквивалентах измерить? Как Шура Балаганов, он же вычислил, сколько ему нужно для счастья полного, помните? А сколько надо нам? А вот не знаем сколько. Вот чем больше, тем лучше. Значит, увеличивающееся счастье. Вот это энергия души, вот она. В каждом из нас. Вы посмотрите внимательно на то, что здесь написано. Сат-чит-ананда. Это возможно в материальном измерении? А почему мы этого хотим? У нас же нет такого опыта. Почему надо не смириться с этим совсем? Ну нет счастья, ну не надо. Ну кто тут счастлив? Вот видите, она существует. Она существует настолько реально, что она противоречит всему материальному опыту. Не считается с ним. Все умирают, а я все равно не хочу умирать. Какая силища, смотрите. Это наша природа, внутренняя природа. Но здесь, в материальном измерении, происходит как бы отражение этого «я». Отражение. Не настоящее. Сознание отражается здесь. А сад. Немножко я тут живу какое-то время. Временность. А чит. Недостаток знания. И нирананда. Нирананда означает, что наше счастье в материальном мире уменьшается со временем. Со старостью тела, с уменьшением здоровья, оно уменьшается. В упадок приходит. Поэтому, естественно, для материального существования постепенно все больше и больше в течение времени быть неудовлетворенным, накапливая негативный опыт больше, больше и больше. Молодой человек вот такой прямой. Как восклицательный знак? Что он утверждает? Жизнь прекрасна. А старик вот такой. Он спрашивает, почему жизнь так горька? Опыт разный. Просто опыт жизни. Итак, смотрите, получилось у нас уже 4 уровня сознания. Сознание как таковое. Осознание разума, ума и чувств. Итак, мы поняли, насколько могущественный ум, что он создает эти органы восприятия. Вот это умонастроение. Не мысли, а умонастроение. И то умонастроение, которое проникнет в разум, поработит его. Например, в ум попало желание наслаждаться водкой. Это еще не опасно. Опасности еще нет. Но уровень ума просто заинтересовался человек, знаете, так вот обрадовался, что какая-то новизна в этом месте, надо выпить можно, там поговорить с друзьями. Вот он такой еще, вот, вдохновленный просто. Это еще не опасно. А вот когда эта идея ума проникает в разум, вот это смысл жизни становится, это тоже опасно. Наркотик проникает в ум, еще не опасно. Но его могущество в том, что он очень быстро проникает в разум. Быстрее, чем водка. Ну, опаснее. Если пробивает в разум, уже практически необратимый процесс. Трудно вырвать человека оттуда. То есть пока на уровне чувств не опасно, на уровне ума это уже глубже, на уровне разума человек может быть потерян. Необратимый процесс. Но тут нужно следить. Как поддерживать силу разума, чтобы он отталкивал все эти явления, отбрасывал, испытывал к ним отвращение? Что делал древняя Спарта? Древние спартанцы, известно, не пили спиртного вообще, воины. Это позор был для воина, если он пьет вино. Потеря репутации полная. Они детей обучали так своих. Они брали военнопленных и напаивали их спиртным. Люди превращались как в животные такие вот все. Приводили детей и говорили, смотрите, во что превращается человек, когда пьет. Они сами не пили никогда. Они просто показываются со стороны. Вот каким скотом становится человек, когда пьет. То есть это поддерживалось примером старших для младших на таком, таким вот, так сказать, показательным как бы, вот, примером. Давали эти примеры, чтобы разум испытывал отвращение. То есть воспитание заключается не в том, чтобы запрещать, а в том, чтобы давать более высокий вкус, в присутствии которого мы испытываем отвращение к низшим вкусам. Вот это разум. Разум – это высший вкус. Любовь – это высший вкус. Это не просто секс. Это не просто какое-то обожествление. Это высший вкус. Еще не раскрытый. Если бы мы раскрыли этот высший вкус, мы бы с вами никогда бы не пили бы, не курили бы, не делали бы никаких глупостей. Потому что любовь, она автоматически управляет человеком в благости. Автоматически она дает все необходимые энергии высшие. Любовь – повелитель всех энергий. Но поскольку в обществе спутали любовь с вожделением, она источник зла становится. Я люблю этого человека. Значит, вот этого я убью. Понимаете, какая вещь? Понимаете, о чем я говорю? Я люблю свой народ, свою нацию, поэтому эту нацию просто уничтожу. Любовь-то эгоистическая, она опасная. Любовь – понятие бескорыстное, большое, всеобъемлющее. Ананда, распространяешься на все живое. Открываю Бхагавата Пурану, 5000 лет, стих читаю. И там в стихе вопрос. Какая религия наилучшая? Я думаю, интересно, какая же религия наилучшая? Представьте. Сейчас ответ будет. Мы же спорим, какая религия наилучшая, верно же? А тут как раз та самая тема, стих. Бхагавата Пурана, 5000 лет назад. В Ясадева записал еще тогда. Ответ, послушайте внимательно. Очень просто. Та религия лучшая, которая желает благо каждому живому существу. Вот и все. Вот все, что мы должны делать. Нам не должна интересовать конфессия или что-то еще. Доброта, любовь. Любовь к Богу, любовь к ближнему. Это две высочайшие заповеди. И так они исходят из души. Но есть что-то выше меня. Ну, логически есть? Как вы думаете? Ну, конечно, есть. Такие вселенские энергии, Боже мой, тут столько всего еще надо мной. Но вот здесь мы назовем это таким языком. Сверх-я. Сверхсознание. На санскрите это так. Это атма. Я. Атман. Я, личность. А это параматма. Сверхдуша. Так же, как в этом теле есть душа, ее размеры души даются. Если вы возьмете сечение волоса разделите на 100 частей, и эту частичку еще на 100 частей, это будет размер души, индивидуальной души, в области сердца, вот здесь. Источник всех энергий. Непосредственно кровь первая, кто принимает, адепт этой энергии. Поэтому в некоторых религиях говорится, что кровь сначала выпускаете, а потом ешьте мясо. Нельзя есть мясо с кровью, потому что это кровь, это связано с душой. Именно кровь реагирует на все ваши волнения. Первое, это состав крови, именно она. И переносит все это уже потом, это становится нашей сутью телесной. Она формирует все тело. А кровь связана с энергией души здесь, непосредственно. Если вы пережмете, скажем, руку здесь жгутом, подождете, у вас не будет чувствительности никакой. Кровь не попадает, сознание не распространяется. Сознание переносится кровью на физическом уровне. Из области сердца. И здесь параматма. В этой большом теле, большой вселенной тоже есть душа, но сверхдуша. Других размеров как бы. Качественно то же самое, садчитананда, но количество разное. Капля океана, океан одно и то же по вкусу. Но в количестве гигантская разница. Ведь в океане могут быть шторма и корабли плавать, в капле нет. Есть большая разница, не так ли? Изучите океан на всех его подводных, там столько свойств, безграничное множество. А в луже не так много. Или в капле тем более. И вот эта разница. Вселенское сознание. Поговорим немножко об этом. Это не что-то запредельное, как можно подумать. Недоступное нашему пониманию, очень доступное пониманию. Вы говорили, интуиция. Интуиция исходит с двух сторон. Отсюда и отсюда. Отсюда это моя память забытая. Я могу как бы вспомнить, что вроде что-то подобное такое интуитивно было, как бы похожее. Вот эта интуиция, забытая память называется, может всплыть. А эта интуиция, которая сверху приходит, я этого не знал никогда. Но могу понять как озарение вдруг. Вдруг, как вот знаете, Менделеев раз и во сне увидел таблицу Менделеева. Он раньше не открывал ее, знаете, похоже. А Ньютон вдруг увидел, что яблоко падает вниз. Никто этого не видел. Он закон открыл таким образом. А Моцарт, он музыку списывает, что слышит ее. В этом состоянии вдохновения просто записывает быстро, 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 быстро. Пушкин макает перо в чернила, и стихи уже появляются, перед ним он записывает, списывает их. Все творческие люди не совершали никакого напряжения в своем творчестве практически. Есенин стихами говорил спонтанно. Это было седьмое чудо света. На любую тему задавали, он тут же стихами говорил в клубах. Спонтанно, интуитивно, без напряжения ума, без напряжения чувств, без напряжения разума. Это называется талант или вдохновение. Он исходит свыше. И вот вопрос. Капица недавно сказал, это наш российский ученый. Он сказал, что если так дело еще пойдет дальше у нас в России, как сейчас, то через 15 лет не останется ни одного одаренного человека. Ну, прогноз такой. Ни одного одаренного человека. Падает уровень интеллекта, искусства, вдохновения. Люди ведут какие-то кривляния за какое-то искусство. То есть все хуже, хуже и хуже. И молодежь, она уже это принимает как за стандарт. Как за культуру. Без культуры, как за культуру. И вот вопрос, откуда же нам получить это вдохновение? Ведь как просто, смотрите, Пушкин выходит на улицу, осень, и стихи выходят. И потом все читают. Как он пишет об осени, помните? Какая пора? А чей очарование? И мы просто повторяем, повторяем этот образ. Какая сила, какая мощь. Потому что это пережито внутри. Пережитое слово. Вот что нам нужно для воспитания разума. Вы говорите, Бог, хорошо, что говорите это слово Бог. Это нужно пережить, чтобы учить других. Вы говорите, душа, это нужно пережить. И тогда люди поймут, просто по вашему звуку голоса, что такое душа и кто такой Бог. Как одна женщина мне рассказала, как она пришла к пониманию Бога. Ну, то есть у каждого были такие истории. Книгу такую выпустили с этими историями. Поросимы собирали. Потрясающая книга получилась. К сожалению, сейчас не могу представить ее. Тираж кончился. Но это самая, наверное, потрясающая книга была. Бестселлер получился. История, как люди в одно мгновение могли преобразиться. Сотни историй. Мы были самые сильные, лучшие. Вот там одна из историй, сюжет той истории. Говорит, я сначала верила в Бога, потому что бабка была моя верующая. Всегда молилась там где-то у образов. А я бегала девчонкой, ну, потом в школу пошла, и все это выколотили из нас, атеисты. Нет никакого Бога и прочее. Ну, и я прихожу уверенно и говорю бабке своей, бабушка, ты молишься Богу? Но Бога-то нет. В школе говорят, ученые знают об этом. Гагарин летал в космос, Бога не видел. Так же раньше учили. Мы шахты там рубим под землей, а ада нет никакого. Все врут писания вообще. Выдумка чья-то вообще. Вот такими аргументами людей убеждали. Не было знаний никакого. И вот она, вот начиненная этими аргументами, пришла к бабушке и сказала, уверена, Бога нет. Бабка не могла с ней спорить, она была неграмотная. Но она настолько верила и была убеждена. Через молитву она же знает, что Бог есть. А у нее это отношение с Богом, вот в чем дело. И что она сделала, знаете? Говорит, ее лицо исказилось в страшную гримасу гнева, злобы. Подняла кулак и сказала, убью! Говорит, никогда такого не ожидал, что бабка моя может быть такой по отношению ко мне. Говорит, напугана была до смерти. До сих пор никогда не напоминала ей, что Бога нет. Боялась этого. Такого преображения я не могла представить даже. Она эмоционально это сделала. Настолько уверена, что дала мне сомнение в этом. А вдруг есть? Я свою бабушку спрашиваю однажды, как ты, в Бога веришь вообще? Я уже изучаю как бы науку, начинаю понимать, что что-то есть, конечно. Это те времена еще, ну, представьте, начало 90-х, 80-х годов, ну, это же сложно было. Вот сейчас мы здесь сидим и свободно об этом говорим. А в те времена, представьте, возможно вообще было сделать? Да что, сумасшедший дом можно было найти такой человек? Все были в психушках тогда еще. Ну, вот видите, бывало всякое. Я говорю, бабушка, в Бога ты веришь? Бог есть? Она говорит, ну а раньше все верили в Бога? Всегда. В каждом доме было Евангелие, там Библия и все остальное, иконы. Говорю, а что было потом? Ну а потом какие-то люди пришли, по деревням стали ходить, сказали, что Бога нет, все это провокация, снимайте иконы, ничего нет. Ну раз нет, мы сняли. То есть знаний не было. Есть, нет, значит нет. Ну, мы согласны на то и другое. Лишь бы деньги платили, как она выразилась. И вот сейчас, говорит, Третье мировое правительство, американская программа, там, нас порабощают. Это вот. Но проблема-то в другом. Проблема, что мы лишаемся разума. Мы сами делаем плохой выбор. Сейчас нужно людям дать знания, и никто нас не обманет. Это нужно повсюду распространять. Как воспитывать разум личный, личный разум. Не из-под палки мы будем учить людей трезвости. Нет, а вкладывать высший смысл жизни. Это даст силу любому человеку. Говорит, хромой может горы перейти, а слепой прозреет. А немой заговорит стихами, так написано в древних книгах, если человек получит такие знания. Каждый придет способность говорить, мыслить ясно. Убеждать других. Внутреннюю силу. Каждый получит талант, откроет себе. И семейные традиции, наконец, заложим. Сейчас страшная картина вообще в России. 60% разводов, 60% семьи обречены на провал. Вчера смотрю фильм «Статистика» о пьянстве. Показывают молодых людей там, которые уже в 20 лет имеют стаж, 9 лет пьянства, например. Представьте, с 11 лет пьют. И там говорят, что из 10 этих парней только 2 будут хорошие кандидаты стать мужьями и отцами, остальные будут наркоманы, пьяницы или что-то еще. 2 из 10. Шанс. Нормальный человек может быть 2 из 10, остальные просто материал никуда не годны. Для семьи, для общества. Вот такая статистика. Вот я сейчас смотрю все эти вещи. конечно, люди уже начинают поднимать свои головы образованные, начинают уже так сильно говорить правительству и чиновникам об этом, что пора уже прекратить всю эту экономику, поставленную на этом вот эксплуатации людей. Потому что наша жизнь под угрозой, как общество. И так это сверхя, это самое вдохновение. Животные пользуются этим голосом постоянно. Поэтому не нарушают законы природы. Они, может быть, злобные тоже, не животные, но они гармонично живут в социуме. Потому что повинуются этому голосу сверх души. Например, кошка, это известная, или собака. Я видел собаку, больную собаку, простывшую. У нас во дворе была собака. Она ела траву. Правда, видели же? Они едят траву и выздоравливают. Они находят траву лекарственную сами. Но поскольку это была моя собака знакомая, я забеспокоился, почему она ест траву. Может, голодный, может, уже просто с голоду помирает. И пошел к матери, говорит, почему он ест траву? Она говорит, ничего, не бойся, он заболел, у него, видишь, насморк. Он лечится. Странно вообще, как собака. Вот если я заболел, я иду к врачу, правда же, я же не знаю, что делать. А он, этот Бобик, он же не получал медицинское образование. Но он знает. Пошел, нашел себе лекарство, сам вообще, поел, все, выздоровел. Она говорит, ну, я говорю, что это такое, как это? Мать говорит, ну, ученый говорит, это инстинкт. Что ж такое этот инстинкт? Я думал долгое время. В ведах такого слова не нашел инстинкт, не пользуются люди. Там есть слово параматма, сверхсознание. И вот на кафедре биологии в Алмате, опять же, среди ученых, мы поднимаем тему инстинкта. И я говорю об этом и спрашиваю, как определяется слово инстинкт? Что это такое? Слово само, понятие. Они стали думать, и странно, что у них не было готового ответа. Похоже, они очень задумывались об этом понятии. Как явление известно, и все. А что за слово инстинкт? Кто-то сказал, это некая сила, энергия. А другой сказал, не-не, это некие матрицы, некая информация. То есть они вот спорить начали. Но они все говорили одно слово, некая. Не знаю, какая, значит. Какая-то неизвестная сила, какая-то неизвестная информация, какие-то неизвестные матрицы, по-разному можно, но я не знаю, какая это энергия. Ведь вы же говорите, что вы не знаете, а называете это инстинктом. Значит, инстинкт означает, я не знаю, что это такое, честно говоря. То есть это слово скрывает явление, а не открывает его. И только одно объяснение этому дается в ведах, что кто-то одновременно знает и кошку, и траву. Еще есть одна энергия, которая их сводит вместе. Интуитивно. Это не ее знание, не кошкино, а знание, которое есть во Вселенной. Оно их связывает. Интуитивно. В Индонезии цунами, помните, разрушены поселения, десятки тысяч людей погибли, и ни одного животного не погибло. Они все ушли вовремя. Они почувствовали. Вопрос потом, хорошо. Это уже детали. Давайте сейчас на принципе сосредоточимся. Детали потом изучим тоже, если хотите. Можно даже диссертацию об этом написать, о кошках, если их изучить. Но поймите сначала вот этот принцип, вот эту линию уровней сознания, а там откроется уже все другое. Пока принцип важен, принцип усвоите. Потом будете пользоваться, как захотите. Надо усвоить. Итак, это инстинкт, неправильное слово. Или они говорят другие термины, которые не объясняют никаких явлений. Любовь или Бог. А что это за термин? Что такое Бог? А что такое слово совершенство? Хотите достичь совершенства? Хотим. А что такое совершенство? Не знаю. Мы пользуемся многими словами. Смотрите внимательно. Отсюда раздражение. Потому что я хочу то, не знаю что. Иди туда, не знаю куда. Возьми то, не знаю что. Живи и найдешь что-то, не знаешь что. Живи, ну... Вот наша позиция у каждого, как в сказке. Бессмысленное, бесцельное существование получается. Интуитивно думаем, ну что-то найду, свою любовь, свое счастье. Нет. Потому что чувства мои притупляются. Затухает сознание на уровне чувств. Мне нужно подняться выше, чтобы управлять чувствами. А ум могучный, когда есть сильный разум. Тогда чистый ум. То есть разум видит будущее. Прошлое и настоящее. Ну вы что же видите? Но если человек пристрастился к водке, вы же знаете его будущее? Знаете. К наркотикам тоже знаете. Даже можно, наркологи по годам, по дням расписывают жизнь человека, который принимает героин. Все известно до до деталей, что будет дальше с ним. Будущее известно. От вкусов. Понимаете вкусы? Понимаете будущее. Вкусы человека. Хотите изменить свою судьбу? Измените вкусы. Возвысьте вкус, изменится судьба. А это трудное дело. Вот снизить вкусы легко. А вот возвысить, ну как это звучит по-другому? Я вот скажу конкретно каждому, стань лучше, вы обидитесь. А что, я плох, что ли? Вот, вот с чего начинается. У нас же еще есть эго, оно сопротивляется. Что это вы мне такие вещи говорите? А вы что, лучше меня, что ли? Ну вот в таком духе. Это не так просто еще принять. То есть нужно еще увидеть свой уровень. Помните, мы говорили, Москва здесь, а я-то где? Нужно в Москву. Я знаю, где Москва, а вот где я не знаю, забыл. Вот пока не вспомню, ничего не получится. И вот нужно точно определить свой уровень. Сейчас проблема в том, что наше сознание опустилось, вот сюда опускается, нация деградирует, вот что происходит, до животного уровня. И наконец сейчас с этим начинают соглашаться разумные люди. Уже принимать, что это факт, вот это факт. Это фактом было раньше. И всегда это было фактом. И сейчас уже на краю как бы этой пропасти мы наконец начинаем уже разум говорить, что да, это вот факт наконец. Что нужно это полностью, вот Жданов говорит, запретить вообще. Ни капли, ни сигарет, ни наркотиков, ни спиртного, ни пива. Все это, ни капли. Выкинуть все это просто подальше. Уже решение начинает приниматься, чтобы все эти заведения подальше от города вообще. Кому нужно там клака, грязь, чтобы было в грязи, в воне. Вот там пускай они там это делают. Пьют и все остальное наслаждаются. А город, чтобы был чистым, где люди живут. Итак, но проблема, как мы поняли, не в том, что человек пьет или курит, а в том, что он теряет смысл жизни, разум слабеет. Многие же хотят бросить пить, скажем, там зашиваются, что-то еще делают, но разум уже слабый становится. Им нужно дать смысл. Образование там заключается. Давать смысл жизни. Человек восстановится быстро. Говорится, что это ария, это как птица феникс. Он сгорает и с пепла может восстановиться. Это ария. Любой может стать человек арием, если он поймет различие между материей и духом. Вот и все. Просто поймет, кто он есть. Душа я или тело? В этих разобраться вещах. Если я душа, это одни законы моей жизни. Если я тело, это другие уже направления законов моей жизни. Итак, тело – это инструмент для души, не наоборот. Хозяйка должна быть душа в этой структуре, управляющая всем этим. То есть для совершенства духовного используются чувства, ум и разум. Не наоборот. Как вы думаете, что нужно вперед ставить? Лошадь впереди телеги или телегу впереди лошади? Ну, понятно, что лошадь впереди телеги. Душа должна быть главной здесь. Ее чистота главная. Она чиста, все остальное в гармонии пребывает. Представьте, если есть машина Mercedes хорошая, дорогая, и мы заботимся о ее, чистим, моем, заправляем, смазываем, а сами забываем поесть. Пример души и тела. Мы заботимся о теле, хорошо. Но душа не получает пищу. Таков пример. Это означает, что настанет день, когда у нас не будет больше сил даже помыть эту машину. Ну а если мы сами поедим сначала, нам не трудно помыть машину. То есть нужна духовная сила. Ко мне часто обращаются люди, успешные. Чаще всего успешные люди обращаются с таким вопросом. У них семья хорошая, то есть они разумные, они подняли свою семью, дали воспитание детям, образование и прочее. С мужем, с женой строили отношения. И вдруг наступает период времени, когда они теряют интерес ко всему. Сил нет, говорят. Какая-то бессмыслица в моей жизни, какой-то тупик, какой-то кризис. Что это означает? Говорят, что делать, спрашивают. Вот все было хорошо. И главное, что я сама вот все это создала, все хорошо. Могла бы сейчас радоваться, а нет радости. И ответ заключается в том, что делать как раз ничего не нужно в это время, потому что нет энергии. Энергия. Потеряли энергию. Нужно получить энергию. Если ветвь оторвать от дерева, она ненадолго будет цвести, она завянет потом. А если она связана со стволом, она будет всегда процветать. Итак, это йога означает связь. Связь с Богом. То есть человек должен быть в связи с Богом, видите? Это безграничный запас энергии. Это маленькая частичка, как искра от огня. Если она удаляется, она затухает. Приближается, вспыхивает снова. Восстанавливается. Птица Феникс, видите? И вот тогда у нас есть достаточно энергии разума и ума и чувств. Вот эти таланты, вот эти вот величественные энергии в человеке нужно восстановить в обществе. что были не просто семьи, а целые династии появлялись, традиции великие. Вот такая идея, вот эта вступительная лекция. Из нее исходят детали уже, как это относится к мужчине и женщине, как это относится к детям, к семье, скажем. Тоже отдельная тема. Уровни любви еще существуют. Мы же хотим высших уровней. Нужно знать о них. Если мы не знаем, как мы будем стремиться, куда стремиться. Теперь давайте вместе обсудим эту тему. Может, какие-то есть вопросы, пожелания, дополнения. Да-да. Что сказать? Про мальчиков и сладкое? Во что выливается? А помните, мы сказали, что язык, желудок и гениталии на одной линии связаны. Если не контролируется язык, то и желудок не контролируется. Если желудок привыкает быть переполненным, слишком активным от сладкого, скажем, то он возбуждает гениталии без необходимости. Это излишняя похоть и вот такое следствие у мальчика. Да, там это культура. Они знают это хорошо. В Индии вот именно атмосфера на улице, она другая. Очень спокойное там поведение другое, потому что все знают, как контролировать вот эту вот цивилизованную жизнь, что ли. Именно этим она поражает, что люди удовлетворены. Даже если он ничего не имеет, он может быть удовлетворенным человеком. Умеет быть. Частичкой Бог. Частичка, но часть служит целому. Согласны? Значит, другое определение, если взять из Писаний, слуга Бога. Мы думаем, слуга государства или слуга семьи, это тоже правильно. Но это не высшее его определение. Высшее определение, ведь самое великое определение слуга Бога. Великая личность.
То есть это не раб, как в религии?
Раб это слово извращенное. Мы пользуемся этим рабочий, прораб, скажем. Это корень тот же самый. Но его извратили, поскольку была эксплуатация. Это же мир эксплуатации, поэтому многие термины извращены. И слово «Бог» тоже извращено. Его тоже применяли для эксплуатации. Вот. Но раб любви, так сказать еще можно. Так выражаются. Или слуга. Слуга тоже хорошее слово. Как говорил Чацкий, говорил, служить бы рад. Прислуживаться точно. То есть служение это было возвышенное слово. Служение обществу, служение Богу. Это хорошо. Но эксплуатация извратила все эти понятия. И тогда рабочий класс поднял революцию и сказал, я не слуга, все, я не раб. Потому что была эксплуатация, давление.
Это насилие,
да? Насилие, да. Насилие. Поэтому нужен разум, чтобы нас не эксплуатировали. Нужен разум, поймите правильно. Не потому, что они виноваты, такие злодеи. Их всегда не будут такие люди. Но нужно иметь разум, чтобы не позволять себе эксплуатировать. Да. Система нас эксплуатирует, возможно. А возможно, нужно учиться любви. И то, и другое возможно. Ведь верно?
То есть, может быть, как-то вот это ты воспринимаешь тогда, что это как бы Господь тебе дает эту работу, и ты это делаешь для Бога? Или же это вот, например,
хорошо.
Сегодня был день такой, когда я сказала, я буду посвящать Богу. Я ходила, рассказывала всем, кто не ходит. То есть, работы я практически не занималась. То есть, меня освободили от Бога.
Для Бога означает для всех. Эта идея коммунизма, она не нова. Чтобы все были счастливы. В этом идея, верно же? Но не ценой гибели какого-то класса. А именно все, что были счастливы. Поскольку вы, люди, относитесь к интеллигенции, к разумному классу, вы должны знать, как природу общества, природу людей. Как привести в эту гармонию? Что значит для Бога делать? Тут нужны знания более конкретные, не абстрактные. Вот посмотрите, есть тело человека. Есть тряпка там? Принесут. Угу. Я здесь пока нарисую вам эту картинку. Да, смотрите там. Общество рассматривается в ведах как одно тело. Согласны, мы же вместе все. Но у тела есть разные части, функции разные. Смотрите, тут я написал 4 части тела основные. Также 4 типа людей в обществе всегда бывают. Голова, руки, туловище, желудок и ноги. Давайте определим в классовом смысле, кто это. Голова, кто это? Нет. Верно, интеллигенция. Интеллигенция. На санскрите называется браман. Это же означает духовное, духовенство. Он должен знать, что такое дух, что такое материя. Обязательно так. Главное условие для всех, для всех, для любого человека, представляющего интеллигенцию. Различие материи и духа понимать. Потому что с головы начинается проблема. Вот другой класс, как вы сказали, управляющий класс, кто это? Туловище нет. Руки. Руки управляют. Руки руководят. Руководят. Руки – это класс управляющий и военный. Администрация, так скажем. В мирное время – это администрация. Администрация. А в военное время – это военный класс. Смотрите, это разные типы людей. Разные природы. И перед ними разные обязанности всплывают. Например, браман, интеллигенция. Он максимально эффективен, когда умиротворен и спокоен. У него умиротворены чувства и ум. Он очень эффективен, полезен. А когда обеспокоен, он теряет квалификацию. То есть он не должен задумываться ни о деньгах, ни о власти, ни о славе. Ни о чем другом. Он живет только на пожертвования. Все. То, что люди дадут, он тем пользуется. Нет? Нет. На отношения только строит свою жизнь. Исключительно отношения. Как есть эти народные лекари. Вот люди к ним нетрадиционная медицина, знаете, да, вот там бабушки, целители, дедушки там есть, они там, не знаю, как они там лечат, там руками, там, то травами, то там шепчут что-нибудь. Неважно. Но они денег не берут за это. Только в форме пожертвований. Если назначат цену, они потеряют свой дар. Видите, о чем речь идет? То есть класс интеллигенции к нему требования быть бескорыстным. Иначе они теряют свою квалификацию. Что касается кшатриев, то есть вот этих вот воинов, другой тип. Они эффективны, когда в опасности находятся, в экстриме. Вот тогда они максимально проявляют себя. Даже сами удивляются, что вообще делают. А когда они спокойно умиротворены, они теряют квалификацию. Им нужно в опасности идти обязательно. Им нужно руководить экстримом, вот всегда вот такие вот реактивные способы управления, это для них. Вот там они хороши. И они, им предписано применять насилие при руководстве. Тогда как браманам запрещено это делать. Никакого насилия. Он знает, карма и свобода выбора. Все, решайте сами. Грешник, простим его. Это священник так действует. Покаялся, убил кого-то, он никому не скажет, не пойдет в суд. Просто простит, покаялся, все простит. Это его роль. Духовник. Но воин, администратор, полицейский, он не простит вас. Если пришли в отделение, часто признались, так, все, под суд. Закон есть. Это его долг и обязанность уже. Если он это нарушит, он совершит грех. А для этого грех другой совсем. Видите, разные требования к ним. То, что пища для одного, я для другого. Третий класс, кто? Кто это? Ну, желудок. Кто распределяет всю эту энергию? Торговля. Бизнесмены. Деловые люди. Бизнес. Это третий тип людей. Они хитры и изворотливы по природе. Это неплохо для них, это их природа. Расчетливы. Но опасность в том, что они должны быть жадными. Расчетными людьми хорошо, а жадными плохо. И поскольку у них есть риск быть жадными, администрация всегда у них берет налоги на основании закона, чтобы они не обогащались сверх меры, чтобы эти налоги использовать на полное целое всего общества. То есть все заботятся о полном целом. Голова, руки, желудок и ноги – это рабочий класс. Они живут именно признанием и славой. Мастер «Золотые руки» для них большая награда, если просто признание их квалификации. Здесь слава управляет людьми, доска почета. На всем предприятии должна быть, чтобы люди чувствовали эмоциональную поддержку, вдохновение. Здесь деньги, вдохновение. У бизнесменов они должны быть богатыми. Рабочие, да, здесь? Рабочие. Здесь деньги их вдохновляют, здесь власть вдохновляет, а здесь знание вдохновляет. Осознание вечности, как минимум. Если теряется осознание вечности, голову подчиняют руки. Государственный аппарат подчиняет себе религию и всю интеллигенцию. То есть структура была в средневековой Европе. Европа, помните? Средние века. Духовенство, кардиналы, священники, короли. Монархи управляли, кшатрии, затем были феодалы и были какие-то крестьяне тоже были, ремесленники, да? Вот четыре типа людей. Смотрите, что произошло потом. Помните из истории, один король позвал священника главного и спросил, что делать, если я хочу жениться второй раз? У меня есть жена, но я хочу другую. Король. Священник сказал, в писаниях это делать запрещено, лидеру тем более. Все будут подражать. Ты развалишь государство. Разводов не должно быть. Для тебя нет развода, все. Знаете, помните, что ответил король? Ваша религия бесполезна. То есть, когда священники теряют силу, их больше не слушают. Короли, они у власти. Они могущественны в этом плане. И когда священники теряют силу, связь с Богом теряют, они становятся слабыми. И короли их подчиняют. И тогда на место головы становятся руки, управляют. И получают полную свободу. Это означает, что они становятся диктаторами постепенно. Вот власть бесконтрольная, диктатура означает. Рыцарские турниры там, за даму сердца, воины постоянно за границы переделывать их, земли не кончается никогда. Это нужны большие деньги, их выкачивают из феодалов и ремесленников, рабочих, крестьян, оттуда, для таких развлечений. В конце концов, люди эти вот устают от такой диктатуры, они объединяются вместе, бизнесмены и рабочие, это называется буржуазно-демократическая революция. Два класса объединяются, их же много, их больше. Королю срубают голову, буквально в истории так, отрубают голову, и на место головы становится кто? Бизнесмен. Начинает зарождаться капитализм. Монополии, рынки сбыта, вы знаете в истории, как капитализм развивается. Подчиняется деньгам все. И голова, и руководство, и все остальное. Все от денег. До сих пор эта система преобладает в мире, в мировой как бы, управлении. Деньги и военное производство. Деньги – это вот военно-промышленный комплекс, сейчас наиболее могущественный. Вот он держит все. Хорошо. И когда бизнесмен это делает, он начинает эксплуатировать рабочих. Отсюда он получает главный доход. Он нанимает интеллигенцию разумных людей, как ученых, чтобы они делали станки, минимальные затраты, максимальную выгодность. Все на это управляет теперь, направляет. И все работают. То есть людей могут уволить, заменить машинами и прочее, прочее, прочее. Кризис начинает происходить. Тогда рабочие люди объединяются, их много в количестве. Это называется большевики. В 17-м году переворачивают до конца всю структуру. И на место головы становятся ноги. Как бы понятно, потому что они выстрадали, люди-то, ну, эксплуатировали их. Но возникает серьезная проблема, потому что этот класс менее разумен. Это не голова. И у них цель в жизни четыре вещи всего. Еда, сон, совокупление, оборона. Просто потребности тела. Просто. Ешь, пей, веселись. Это рабочий класс. Ганди сделал однажды такой эксперимент в Калькутте. Он национализировал часть Калькутты богатую и отдал рабочим. Ну, как бы следуя вот по принципу коммунизма, чтобы ее определить сознание. Но то, что получилось, он не ожидал, он был шокирован. А они стали сдавать эти комнаты в наем, сдавали, получали деньги, там, пили, взялись проститутками и все остальное там было. Поскольку разум рабочего человека – это стремление к чувственным наслаждениям, к этому уровню. Но все стремится где-то там выпить, его нужно следить, контролировать, заставлять работать там, платить, не платить, прославлять или наказывать, как ребенок. Они как о детях заботятся. Если им даете полную свободу рабочему классу, вот тут и происходит стремление к чему? Они начинают мясную промышленность развивать, мясную. Интоксикации доступны становятся везде и всюду, в каждом киоске. Потом незаконный секс и какие-то азартные игры, развлечения. Вот и все. Это то, от чего разложился Рим. Теперь нужно восстановить как бы голову, управляющий класс. Вот это сочетание очень опасно. Руки с бизнесом. Военно-промышленный комплекс. То есть у нас бизнес становится на уровне с бандитизмом часто. Мы видим это все в истории России, перестройки. То есть военные занимаются этим. Как бы. А нужно, чтобы этим управляла именно голова, которая не должна связываться ни с властью, ни с деньгами, ни со славой, но давать наставления, зрелые, связанные с Богом. И тогда структура возродится, потому что знание будет поступать вот отсюда, через этих людей. То есть нужны чистые, чистый интеллект нужен. Это самовоспитание, не с младших, а с себя сейчас нужно начинать. Потому что мы младшим должны это дать. Не ожидайте, что младшие станут лучше нас сами по себе. Мы должны вложить сейчас туда в них это. То есть ведическое знание нужно распространять прямо сейчас детям, с 5-летнего возраста. Как управлять чувствами учиться. Мальчика воспитывают отдельно, девочек по-другому уже воспитывают. Потому что там уже вопрос семьи касается. Разные роли. Ну, вот это в целом, видите. И теперь вопрос ваш. Для чего человек имеет знания? Что благо получало все тело, согласны? Или он должен торговать для себя знанием только, для головы, для всего тела? Для чего должен человек иметь власть? Чтобы благо получали все. Для чего человек зарабатывает деньги? Для всех. Для чего он трудится? Для всех. Это называется служение Богу. А вот когда каждый для себя, это вот другое сознание, индивидуализированное, оторванное сознание. Итак, я заработал $1 000 000. Для чего? Скажите, я же не пообедаю на $100 000. Мне не нужны такие деньги. Зачем? Это для всех. Я должен знать, как это использовать правильно. Зарабатывать не проблема. Проблема вот как использовать деньги. В этом у людей проблема. Где цель? Что мы должны построить с вами? Вот в чем проблема. У нас нет цели. Мы только говорим, критикуем. То плохо, как вы говорите, то плохо, то плохо. А что хорошо, мы не знаем. Куда энергию? Теперь мы должны выяснить цель. Куда энергию? У нас была раньше была цель коммунизма, и она хоть что-то поддерживала, да, какую-то нам энергию, стремление. Сейчас мы разочаровались, есть причины, но нужна настоящая цель. Все классы должны иметь равную возможность продвижения и успеха. Равную. Не нужно выделять никого из них. Тело одно. Тогда как решить проблему с неравноправием? Богатый, бедный, например. Имущий, неимущий. Умный, глупый. Как решить? Они говорят, ну есть же вот богатый, есть бедный, они эксплуатируют. Верно. Как решить? Через служение. Служение Богу. Вот тут уже практическое понимание служения Богу. Царь – слуга Бога. И дворник тоже слуга Бога. Культура у них одна и та же должна быть. Положение разное, культура одна. Вот в сочетании с духовным коммунизм состоится. А без духовного, без Бога, вот тут была ошибка, они стали атеистами. Вот тут была проблема. Тогда нужно было уничтожить всех управляющих в 1937 году, не говоря уже о всех бизнесменах. Это же кулаки были, буржуазия была. Это написано выше Панишат, есть такой стих, что человек, который не избавился от зависти, не имеет права провозглашать в этом мире идеи добра, любви и мира. Опасно. Почему? Ради любви к одному классу уничтожили другой класс. Вот что опасность в чем. Ради рабочего класса уничтожили другие классы. Такова история. Но это просто пример, это не упрек. То есть можно понять, почему так было, но вот мы должны теперь обрести знания, чтобы все классы поддерживались в равной степени и сотрудничали вместе. Нужно понимание полного, целого или божественного устройства. Как говорят в народе, не плюй в колодец, верно же? Как аукнется, так отлипнет. Законы кармы существуют. Не копай яму другому, сам попадешь туда. Это нужно изучить. Почему должны кому-то вредить? Если есть беды, нужно помогать. Это должны быть богатые. Детям, если нет родителей, нужно помогать. Согласны же? Благотворительность. То есть идея управления – это только благотворительность. Работу для благотворительности, деньги для благотворительности, управление для той же цели и знания для той же цели. Все для благотворительности. Творить благо необходимо для людей. Это и служение Богу. Это начало служения Богу. А потом среди людей воцарится мир и отношения изменятся. Согласны? И вот в этой атмосфере мы сможем понять, кто такой Бог. Лучше, чем сейчас. Атмосферы-то нет необходимой. Люди пытаются понять, но в этой атмосфере, где мы боремся за выживание, очень сложно. Человек человеку волк иногда, так говорят. Как же понять? А Бог это любовь. Вот они организовали сейчас хорошо жадность по всему миру. Это капитализм называется. Организованная жадность – это капитализм. Организованная зависть – это коммунизм. А теперь как-то нужно организовать любовь, как вы думаете? Забыли об этом? Она ведь не организована доброта у нас, а разрознена. Она говорит, это уже твое личное дело, любить или не любить. Нет, простите, это не личное дело, это как раз главный вопрос общественный. Нужно организовать энергию любви и добра теперь. В этом наша задача. И люди станут сильными. Россия без любви развиваться не будет. Америка может развиваться без любви, просто деньги. Там другие как бы составляющие, это отдельный разговор, почему так в Америке. В России так не получится. Это перекресток планеты. Здесь люди без любви ничего делать не будут. Во всем будут разочарованы. Поэтому по предсказаниям Россия первая возродится в этом. Уже возрождается. Начало есть. Мы же говорили, что ты плохой и хороший вместе. Так вот хорошее возрождается тоже. Мы скажем, есть как бы разные истории есть. А та история, о которой вы говорите, известная нам, вот из мира истории, науки современной, есть история неизвестной современной науки. Ведическая история, она тоже существует и описана хорошо. Махабхарата, например. И вот там мы можем увидеть интересные вещи, описываются. Но даже в нашей истории мы можем некоторые намеки все-таки дать вам для примера, поскольку вы хотите это иметь представление. Например, в царской России что такое было слово офицера? Помните? Вот видите. Люди за честь умирали. Если слово не сдержал офицер, он застрелится. А? Это разве не любовь была к родине, к чести, к Богу? Сила была внутренняя. А капитан, он с корабля не уходил, он тонул. Он долг до конца выполнял, этот человек. Нет, сейчас я хочу о позитивном сказать. Это всегда было. Не обращайте вообще на это внимания. Давайте о нескольких героях поговорим, нам будет станет гораздо легче уже. Достаточно одного героя, чтобы дать пример всему миру. Один цветок, говорит он, украсит весь лес. Негативно забудьте вообще, из ума выкиньте. Он станет слабым. Если мы будем искать негатив, он станет грязным просто. Давайте поговорим не о больших примерах, но сильных примерах. Солнце одно достаточно, верно, светит, и все понятно. Давайте восстановим в нашем уме образ Бога привлекательный. И образ человека тоже будет привлекательный. Сильный, великий, чистый, добрый, любящий и так далее. Этот человек называется. И вот будем носить это вот в уме в нашем. И мы получим этот образ. Потому что мы сами такие станем, прежде всего, когда будем думать об этом. Да-да, в уме же говорили, о чем думаем. Пример есть мухи и пчелы в ведах. Муха вылетает и видит только недостатки. Но что касается нечистоты, она становится вся нечистая. Пчела вылетает и видит только мед. И становится вся. медовые. То есть важно, о чем мы думаем. Не пускайте слишком эти... Их полно-полно, этих недостатков. Вот сейчас любой интернет посмотрите, новости посмотрите, там 90% вообще. На ТВ мне все говорят, люди, работающие на телевидении, что не можем работать, один негатив идет. А если вот это на ТВ показать, никто не пустит. Деньги заплатите, говорит. А потом идите на ТВ. Вот она ситуация какая. Если это, мы не должны подключаться к негативным явлениям. Меньше нужно пропускать через ум. Нужно хранить высокие образы, стараться. Чтобы в разуме это оставалось наше. Чтобы вера это оставалась. Очень хорошо вы сейчас сказали, верно. Это пример человека в невежестве. Есть люди в невежестве, в страсти и в добродетели. Вот невежество – это просто мечтатель, как вы говорите. Он не может реально ничего. Вот. Либо критикует всех, ничего не может сделать, либо мечтает, тоже ничего не может сделать. А в страсти он уже пробует на опыте. И что-то может получиться новое. Что-то не получится, что-то получится. А в добродетели, что все, что он думает, все получается. Потому что в знании думает. Ну, например, вот я иду по улице, человеку плохо, он упал. Я хочу ему помочь. Но если я в невежестве, не могу помочь. Могу только плакать или кого-то звать на помощь. Согласны, да? Это в невежестве реакция. В страсти начинаю искать. Доктор. И, может быть, найду кого-то, человек поможет. Хорошо, добился. А в добродетели я сам знаю, что делать. Видите? И могу помочь. В знании нужно находиться. Это пример. Мечтать нужно в знании. В знании. Не в невежестве.
Ну, а в знании, да, то есть, в принципе, получается, из всей вашей системы, то есть, собственно говоря, слушать свою душу и идти туда нравится. Ну, то есть, к чему душа именно склонна?
Нет, тогда я сейчас уточню. Не совсем это как раз в невежестве может быть. Все, что нравится делать, видите, тоже опасно. Сейчас мы объясним. Это именно невежество. В знании идти за теми, кто прошел этот путь. Это в знании идти.
Можно пример привести. Вот сегодня, просто как я говорила, я запомнила, значит, да, и ходила, прилавками рассказывала, всех приглашала. И иду, значит, выхожу в пенсионную, значит, тоже рассказала, они там трудности, говорят, приходите, получите знания, знаете, как вообще вам жить. Выхожу и смотрю, девушка из окна хочет прыгнуть. Вот, и народ стоит, и вот, не знает, что делать. Вот там интересно это еще. А я, значит, ей говорю, кричу, я говорю, я тебя очень люблю, подожди, сейчас я тебе расскажу, потом ты делаешь то, что ты хочешь. Вот. И пока вот я добежала до подъезда, поднялась, в общем, она уже спустилась, вот, и мы с ней разговаривали, все тоже я пригласила. Вот. И что интересно, как бы, вот я сразу знала, что ей сказать. Вот. И человек, как бы, ну, не рискнул делать это действие. В плане того, что вот любовь – это силу большой имеет. Как бы было слово «любовь», может быть, человеку как раз не хватало. Вот это везде, она всем не хватает. Ну,
это наше слово, которое остановило.
Ну, да.
Хорошая тема. Ну, это отдельная тема любви.
Да.
Отдельная тема, если раскрывать. А это интуитивно вы сделали, да, именно. Вот я сейчас скажу три источника знания, вы можете воспользоваться этим. Первое – гуру, шастры и саду. Три должны быть вместе всегда. Сейчас скажу. Шастра – это то, что освобождает от невежества, это священное писание, книги. Саду – это живущие люди по писаниям. И гуру тот передает знания, и также наше сердце означает. Слушать свое сердце. Гуру это также личность может быть, и также наше сердце, и то, и другое. Вот это от Бога все. Напрямую, вот это напрямую от Бога. Нет. Я приведу пример. Например, человек слепой, но плохо видит у него, зрение плохое. Как увидеть? Отвечайте. Нет, нет, для глаз. Ну, диоптрия плохая у него. Зрение плохое. Ну, увидеть, все нужно увидеть. Ну, пример простой же. Очки, видите, как просто. А это же посредник, вы говорите. Зачем очки? Вот, понимаете пример о чем? Например, смотрите, вот я поехал в Индию впервые. Не только я, группа поехала в Индию. Я первый раз там был. Откуда я был уверен, что Индия существует? А может, ее нет? Ну вот, те же самые источники. Есть книги, география, я изучал. Индию показывали на карте, раз. Потом люди, которые были в Индии, я встречал, они рассказывали об этом, два. И собственный разум. Могут быть другие континенты, не только Россия. Везде три источника. Почему это посредники? Это как раз руководство. Мать говорит, вот делай это. Говорит, а я хочу напрямую это познать, без посредников. Как это возможно? В океане тонете, говорит, вот круг спасения. А я хочу сам спастись, без посредников. Видите, неприменима ваша логика в этом случае. Нет Бога? Верно, верно, верно. Вот смотрите, вот мы вот это сказали, это ваше сердце также. Гуру это тот, кто говорит изнутри вашего сердца. Он может извне это говорить, но совпадать с вашим сердцем. Это гуру называется. Это должно быть сочетание высшей воли и вашего выбора. Иначе это... Ну, смотрите, откуда вы берете молоко? Ну что, вы не можете ответить на вопрос? Ну правильно. Откуда воду мы берем? Ну из реки, водоема, верно? А знание откуда берем? От гуру. От учителя, больше ниоткуда. Вы ниоткуда больше не возьмете знания. То есть нужно признать, что есть учителя. Как это возможно? Прийти в школу и сказать, я не хочу от вас ничего слышать, хочу сам все узнать. Это невозможно. Должны быть какие-то учителя. Отец, мать, это уже учителя. Вы для кого-то уже учитель. И представьте, вам кто-то скажет, я не хочу, я хочу сам. Ваш ребенок скажет такое. Вы же поймете, что это неправильно. Здесь тоже есть преемственность. Ученическая преемственность. Хорошо, вы не доверяете учителям, я вижу. Это так же, как, скажем, вы пошли к стоматологу, а он зуб сломал, шарлатан оказался. И вы говорите, я больше не доверяю стоматологам, не хожу больше к врачам. А если зуб заболит, куда пойдете? Все равно нужно искать стоматолога. Нет другого пути. Но настоящего. И знаете, дело не в том, что есть лжегуру, а в том, что нужно быть искренним. Кто первый узнает, скажите, о том, что вы хотите получить знание о Боге? Кто первый узнает об этом? Нет, сверх-я. Вы уже хотите, но кто узнает об этом? Сверх-я узнает первое об этом, в вашем сердце гуру. И вот он вас и направит. Если это желание искреннее, получите настоящего гуру. А если нет, получите обманщика. Все просто. Готов ученик, приходит гуру. Не готов, не приходит. Приходит обманщик. Совершенно верно. Понимаете, знания уже есть. Это так, как вот интернет, уже есть сейчас интернет. Вам только нужно нажать адрес набрать и нажать кнопку, информация придет. Также, если мы готовы, если мы сосредоточены, то мы сразу получаем это знание. Но вот эта сосредоточенность, нам нужно научиться этому. Нужен гуру. Кто-то это уже умеет делать. Медитировать на Бога нужно учиться, мыслить высоко. Нужен пример. Это же во всех сферах жизни нужен пример. Это же вообще известно.
Это возможно в одном воплощении, или же нужно как бы
Имеете здесь в виду?
Да.
А обычно, если обычно взять как бы естественный ход развития, то да, из жизни в жизнь идет перевоплощение вверх, если следовать своим обязанностям, не нарушать законов. Если нет, то там от кармы зависит, куда человек пойдет, вниз или вверх, или на этот же уровень родиться. Если общественное устройство правильно, люди будут все продвигаться. А сейчас не то, не божественное, нет гарантий. Поэтому уже в этой жизни мы должны получать знания все. Все. Потому что сейчас трудно выявить этот класс интеллигенции. Потому что в Бхагавата-пуране написано, что общество разрушают именно интеллигенция первая, которая начинает теоретизировать. Вот это начало деградации. Эксперименты и теоретизация. Вот это вот проблема. Эмпирический путь познания. Это проблема начинается. Садху. Отсюда. Критерий этому – сердце человека. Поймите, это другой подход. Не будет корочки, такой диплома с печатью, гуру. Этого никогда. Гуру – это качество. И постигается отношение гуру-ученик только при помощи искренности, честности. Честным перед самим собой нужно быть. Тогда мы можем услышать гуру. Потому что гуру – это тот, кто сам имеет гуру, а не тот другой. И так есть преемственность, которая берет начало вот отсюда, вот. Есть традиция. Гуру на самом деле здесь. Бог – это гуру. Больше никто. Но тот, кто связан с Богом, тоже может передавать его волю. И тоже называется гуру. А на самом деле он слуга. Он гуру для учеников, но он слуга Бога. Если вы видите гуру, должны спросить, кто твой гуру? Если там нет гуру, не принимайте. Это не авторитетный гуру. Он сам должен быть, прежде всего, учеником идеальным. Иначе он не гуру. Ученическая преемственность. Если мы не можем стать учеником, то мы не можем стать и гуру. Расскажу как-нибудь. Не с первой встречи. Это сокровенные вопросы, конечно, есть гуру. И я знаю, что это очень хорошо. На собственном опыте. Потому что нет большего доброжелателя, чем ваш духовный учитель. Согласны, что нам нужен такой доброжелатель каждому? Это очень хорошо. В совокупности важно, да. Есть люди, которые сочетают в себе все четыре как бы класса, как вы говорите. Есть такие типы людей. Называются каяшта на санскрите. Смешение. Они не могущественные, но все понемножку умеют делать. А если они ярко проявлены, они могущественные. Вот к какому классу вы отнесете Леонардо да Винчи? Ну, такой гений в истории. А? Нет, вот здесь. Мастер золотые руки. А какой уровень, смотрите? Какое величие? Рабочий класс какой может быть? А что же говорить об интеллигенции? Их называют земные боги, если они проявляются здесь. Это люди, которые могут изменить мир в одиночку. Это как пророк выглядит. То есть я говорю, вот такие вот яркие проявления. А в смешении тоже может быть, но они не такие яркие. Хотя умельцы в разных областях. Такие типы тоже. А? Сати-сай? Мистик. Категория мистиков. Могущественный мистик. И все. Не аватар, нет, мистик. Он помнит свое воплощение, но это не аватар. Аватары все описываются в шастрах, когда они приходят и зачем их явление. Сатья-сая не аватар, но он мистик. Очень высокого уровня. Мистик, кто владеет мистическими ситхами, мистики, которые достигают уровня вот этого вот разума, они могут перевоплощаться по собственной воле, куда захотят. Могут читать мысли людей, могут создавать какие-то предметы, материализовывать. Это все мистические способности, которых 8 совершенств. Он не владеет всеми 8, но некоторыми владеет. Все 8 это слишком много. Таких мистиков сейчас на планете, пожалуй, нет. Может, в Гималаях есть несколько человек сейчас подобного рода. Кстати, Сатья-сая такого среднего уровня мистик, если так сравнивать. Некоторые совершенства проявляет. Это категория имперсоналистов, которые понимают Бога как некую энергию имперсональную. То же самое. Имперсонализм. Он очень распространен сейчас. Имперсонализм означает, что Бог — это нечто единое, однородное, как сияние солнца, свет Брахмана, где всем потом растворяемся в итоге, в освобождении, и становимся тоже Богом. Таковая концепция, коротко говоря. Ахам брахмасми, то есть я есть Брахман, я есть Дух. Он и я одно и то же. То есть все вы боги, просто вы не знаете об этом. Так вот я сейчас коротко говорю об этом. Эта философия, она разрушает все общество мира сейчас. Почему? Вот видите, вроде бы хорошо, все едино, да, единство, мир, как бы. А с другой стороны, вы же Бог, начинается вседозволенность. Плохо и хорошо, вы это все выдумали, вы люди. Я Бог. Ни плохого, ни хорошего не случится. Что хочу, то и делаю на самом деле. Видите, к чему это приводит? Теория имперсонализма. То есть на практике она опасна. Она в теории привлекательна, на практике очень опасна. Ее сравнивают со змеей, украшенной драгоценными камнями. Она еще опаснее, чем неукрашенная змея. Да, да, но мы говорили, видите, есть маленькая душа и есть большая душа, они не сливаются. Сливаются. Что вы становитесь Богом, да. Вот это опасность в этом. И человек, который развивает гордыню о себе, чувство такое превосходство начинает. Нацизм, знаете, нацмены такие появляются. Все эти ваши выдумки, вы же сами все выдумали, плохие, хорошие эти стандарты. Нет ничего, для Бога этого не существует. Для Бога на самом деле это не существует. Ни добра, ни зла, он выше всего этого. Но для нас существует. Мы не боги, мы маленькие боги. Подчиненные как бы Боги. И Бог это личность, живое существо, личность, Веда говорится. Всепривлекающая личность. Вот что нас оставляет в этом сознании, стимулирует. Суть человека. Материальное бытие. Вспомнить себя и Бога, вспомнить, вернуться. В это. Он же забыл. Но память, знание, забвение исходит отсюда. Три фактора. Память, знание, забвение исходит отсюда. Вспомнить можем только в связи. Ну, также увидеть можно только, когда светло, когда есть солнце. Тогда можем видеть. Также здесь. Вспомнить можем только тогда, когда есть связь. Вот это откровение получить, память, вспомнить. Иногда можете вспомнить прошлую жизнь или что-то еще, а можете забыть все, правда же?
Что такое вернуться?
Вспомнить. А дальше уже отношения с Богом. Это отдельная лекция. Подождите, это вводное только вступление.
Но вот если ты уже отношения с Богом строишь.
Сначала нужно усвоить отличие материи и духа. Строить всегда можно отношения, но на какой основе? На материальной или на духовной? Тоже будет разница. Первое, о чем идет речь, различить материю и дух.
Можно
есть две концепции, смотрите внимательно. Две концепции духовные могут быть. Я тело. Я тело. И у меня есть душа. Понимаете концепцию? Теперь здесь обратная концепция. Я душа. И у меня есть тело. Есть разница? Большая разница. Вот нам нужна вот эта основа теперь. С этой основой мы жили. Это религиозная основа называется. Обычная конфессиональная основа. Религия. Я русский, православный, или я мусульманин. То есть это телесное обозначение. То есть я тело, рождение есть, традиция у меня есть. И у меня есть душа, плюс душа. И мы начинаем бороться за эти традиции. Какая религия выше, какая религия лучше. Но я душа. Я не русский, не американец, не православный, не мусульманин. Я духовный. И у меня есть тело, которое служит этим интересам. Ведь это большая разница. То есть основа нужна еще, правильная. Понять, что я есть душа, а не тело. Тело временно, а душа вечна. Тогда все изменится в обществе. Духовное, материальное. И как вы говорите, тоже есть такое, да? Есть. Схема. Я видел такую схему. Это опять же из Бхагавата Пураны. Описывается материя и дух образным образом. Еще раз повторю, образно. Не буквально. Если взять вот все энергии, вот здесь умещаются все энергии Бога, то 3/4 вот так вот. Вот так вот материальная энергия, мир. И вот так вот духовный мир. То есть больше. Это, опять же, чисто условно. Это безграничная энергия. И все же отделяет, что материальная энергия меньше. Что такое материя? Это смешение невежества и знания. А это область чистого знания, сознания. Освобожденный, нет рождения и смерти. Духовное бытие, измерение. Здесь смешение материи, духа, душа и тело вместе сейчас. Вот. Комплект такой. И на самом деле масло и вода не смешиваются никак. Это разные, душа и тело, разные вещи. Чтобы держать в каком-то сочетании, нужно постоянно совершать усилия, чтобы быть счастливым, правда же? Работать за свое счастье. Вот когда вы взбалтываете воду с маслом, кажется, что они смешаны. Отпустите, вы увидите, опять все разделяется. Как только перестанем совершать усилия, опять мы видим, что все материализуется. Это вот эта область, где нужно совершать усилия для того, чтобы быть счастливым, постоянно совершать усилия. А здесь называется Вайкунтха, здесь нет беспокойства и напряжения. Здесь освобожденные души находятся. Это другое, духовное измерение. Но если мы начинаем духовную практику, то у нас начинается параллельно духовная жизнь вместе с материальной, параллельно два мира у нас будут откроются. Так что правильно и так, как вы сказали. И так, может быть, и так. Очень хороший вопрос. Я ждал этот вопрос. Что это центральный момент. Если вы хотите нравиться всем людям, нужно обрести только одну способность. Умение слушать. Если вы умеете слушать других людей, вас все будут любить и доверять. Более того, вы начнете понимать всех постепенно. Это просто способность слушать внимательно, до конца. Это очень трудное дело. Потому что то, что мы слышим иногда, это чистый яд, может быть. Есть 5 уровней слушания. Вот что для разума важно. С низших до высших начнем. Первое – это игнорирование. То есть я не люблю вас. У меня неприятные чувства по отношению к вам. Но вы что-то говорите мне. Хочу, чтобы я слушал. Я вас открыто просто игнорирую. Самое низшее. Нельзя тут понимания никакого получить. Неприязнь и все. Второе – показное слушание. ситуация та же самая, неприязнь, но я хотя бы показываю, что я слушаю вас. Мне стыдно признать свою неприязнь. Я хотя бы делаю вид, что я слушаю вас. Но скорее бы закончили, ушли отсюда. Нет контакта. Третье. Слушание выборочное. Человек приходит к психологу и говорит: у меня проблема, да кругом у меня проблемы, знаете, вот везде. Вот вчера пошел на рынок, например. Да, и почем там картошка на рынке была? И понятно, что он, ему неинтересно, о чем вы говорите, у него свои интересы, он выбирает сам, что слушать, что не слушать, выборочное слушание. Тут вы теряете доверие в этих трех случаях, вы теряете доверие, с кем общаетесь. Четвертое. Внимательное слушание. Внимательное слушание. То есть вы пытаетесь понять концепцию человека. Концепцию человека. Но с какой целью? Чтобы победить его. Опровергнуть его концепцию. Там есть недостаток. То есть вы свое мнение все равно ставите выше. В любом случае. Как только он начинает, вы уже мнение свое выше ставите. Вы ждете просто, когда он закончит, чтобы опровергнуть его. Как бы вы боретесь с человеком. И пятое. Это слушание с сопереживанием. Сопереживание. Это высший уровень слушания, когда выстраиваются отношения любви и доверия. Это и есть платформа разума. Ум – это платформа двойственности, друг-враг. Здесь этого уже нет. Мы все братья и сестры на этом уровне. Здесь мы есть друзья и враги. Есть политика, есть партии, есть борьба. Итак, разум – это слушание с сопереживанием. Учимся слушать. Однако, вы сразу догадываетесь, это не так-то просто. Тут три момента отсюда исходят. Первое. Слушание, сопереживание в невежестве. То есть вы поддаетесь каким-то проблемам, выслушивая их. Человек приходит и плачет. Он в депрессии, он жалуется вам. Вы должны выслушать его сопереживанием. И вы вместе с ним тоже плачете и уже помочь ему не можете. Все. Он тонет, и вместе с ним тоже тонет. В страсти. Страсти вас вовлекают в политику. Вы страдаете из-за кого-то, верно же? Я очень сопереживаю, поэтому ваш враг – мой враг, ваш друг – мой друг. Меня втягивают в политику, это в страсти. То есть кончается все борьбой, здесь депрессии, здесь борьба обостряется. И в добродетели. Добродетели вы слушаете в знании, не теряя почву под ногами. То есть, когда вы на берегу, вы можете множество людей вытащить из воды, не находясь в той же среде. Сейчас я объясню, что это означает. Как оставаться в добродетели, умея слушать. В Астане однажды была программа с медицинском институте в академии. Там была ординатура, уже выпускники. Мы рассказывали об этой схеме. А ведущая у них была главная экстрасенс в то время. Ее знали в правительстве, очень известная женщина-экстрасенс, такого высокого роста, такая вот волосы у нее были, длинные одежды, она такая была мистичка. Она сидела в конце там. Все писали, записывали, были вопросы. В конце лекции она встала, большого роста такая женщина в конце, и говорит: так, ответьте на вопросы. Властная такая, экстрасенс. Откуда у вас мистические силы? Ну, она экстрасенс. Я говорю: я следую духовной практике и занимаюсь медитацией. Какой медитацией? Мантры медитации. Так, несите стакан воды. Я испугался, что делать. Стакан воды поставили мне. Она говорит: так, пронесите свою мантру этому стакану воды. А сначала она взяла две рамки, ну знаете, как экстрасенсы, и измерила энергетику стакана воды. Ну и вода нейтральная, видите, говорит, нейтральная вода. Вот так рамки стоят. Пронесите мантру этому стакану воды. Я никогда стакана воды и мантру не произносил. Опыт такой. Но ради науки, конечно же, я произнес мантру. Взяла рамки свои. Рамки показали. Много энергии. Видите? Все похлопали. Я не ожидал такого. Несите второй стакан воды, этот уносите. Теперь подумайте свою мантру этому стакану. Результат был такой же. Почти такой же. Я сам удивился. Так, что вы читаете, какие книги? Я говорю: вот, тут нет такой книги. Бхагавад-гиту читаю. Давайте книгу сюда. Опять рамку на нее, на эту книгу. Там тоже такая энергия идет. Теперь несите свою пропедевтику внутренних болезней сюда. Учебник. Рамка. Пшк. Негативная энергия. Вы врачи? Вы имеете дело с болезнями? Вы постоянно будете оскверняться больными. Вы интеллигенция, вы руководитель, вы всегда будете с проблемами сталкиваться людей. Так вот, читайте эту книгу и повторяйте эту мантру, она сказала своим студентам, чтобы всегда быть чистыми, позитивными. То есть добродетель означает быть в добром здравии сначала самому, а потом помогать другим. Все наши проблемы только потому, что мы не умеем общаться, ведь верно же? Если так уж говорить просто. Общение, речь наша, умение слушать. Вот я в Финляндии иду по улице, и две женщины разговаривают около магазина финки. Я не понимаю языка. Но я приостановился, потому что они говорили одновременно. Я думаю, может, бывают накладки в речи, знаете, когда они перебивают друг друга. Я стоял несколько минут, они спокойно, одновременно разговаривали. Очень удобно, знаете, время экономится. Сразу и говорите, и спрашиваете, и отвечаете, сразу одновременно все. То есть мы забыли, как сосредоточено. Вот я читаю книгу об одном царе каком-то там арабском, в прошлом далеком, не помню. Когда он слушал стихи, он больше ничего не слышал. О, какие люди были. Как они умели слушать. Это главное было получение знания. Даже не книги, а умение общаться. Потому что у каждого есть сверхдуша в сердце. Можно узнать уникальные вещи, если доберетесь до сверхдуши. Это умение общаться. Любовь и доверие открываются новые. Вы сами удивляетесь, что открывается у вас. Вот под гипнозом вам сказать, что вы великий артист, признанный. И вы начнете так себя вести, как признанный великий артист. Что вы вас уже признали под гипнозом, все. Вам нечего бояться. Вы тут же раскрываетесь. Видите, люди принимают, люди добрые кругом. Так, в атмосфере добродетели люди раскрываются. Сами удивляются себе, что они делают, что творят. Нам нужна среда для развития. Добродетель называется. Ведь добрый доброго не боится, верно? Верно. Нужно увеличивать это качество и организовывать добродетель в обществе. Итак, умение слушать развивает разум. И теперь вопрос, о чем мы слушаем? Смотрите, о деятельности чувств, о деятельности ума, двойственности или о деятельности души и сверхдуши? Как вы думаете, что возвысит разум? Ну вот видите, ответ ясен. Слушайте об абсолютной истине. То есть две цели у человека есть. Это здоровый образ жизни и вопросы в абсолютной истине. Это цивилизация. Два направления. Здоровый образ жизни и вопросы в абсолютной истине. Они связаны друг с другом. Здоровый дух, здоровый разум, здоровый ум и здоровое тело. Ведь люди были очень сильными. Читаю историю русскую. Там фотография русского пехотинца в кольчуге, знаете, кольчуга там, шлем у него, щит, металлическое все такое, меч, 40 килограмм веса все это. Ну там еще латы, 40 килограмм, 35-40 килограмм. Ростом где-то 1,50 м, 1,60 м человек, пехотинец. Они бежали 40 километров бегом. Полностью, в полной амуниции. И потом вступали в битву сразу же. О, какие люди были. Да, были люди в наше время, помните? Не то, что нынешнее племя. То есть поколение за поколением мы слабеем. В Ростове детский врач мне говорит, уже на пенсию идет. Пожилой человек говорит, то, что сейчас считается здоровый ребенок, раньше считался больным. Стандарты изменились. Они уже рождаются ослабленными, с плохой иммунной системой и прочее. В Петербурге почти каждый ребенок рождается с рахитом. Мы перепугались, у нас родилась дочь в Петербурге, рахит. Как? Врачи, чего пугаюсь? Все рождаются рахитом в Петербурге. Нормальное явление здесь. Здесь нет солнца и прочее. Да. Потом пройдет как бы это все. Не надо пугаться, рахит нормальное явление, говорят. Шизофрения нормальное явление, даже модно немножко быть шизофреником. То есть мы принимаем эти стандарты, видите? Как есть притча об одном человеке, который вот молится Богу постоянно, в контакте с Богом. А потом ангел приходит и говорит, слушай, дорогой, готовься, через 30 дней здесь будет потоп. Вода польет, плохая с неба, какая красная, зловонная, и пить будет на самом деле нечего. Это все будет продолжаться долгое-долгое время. И все, кто будет пить эту воду, потеряют разум, рассудок. Запасись свежей водой на 1,5-2 месяца, и другим скажи об этом. О, у него же вера. Он пошел на площадь, там созвал людей, сказал, потоп будет здесь скоро. Надо водой запастись. Плохая вода будет кругом. Ты что, с ума сошел? Какой потоп? Тут дожди-то никогда не бывают настолько. Чего вы слушаете этого сумасшедшего? Никто не поверил. Значит, с какой-то время начался дождь. Кто-то зловонный. И все пошло, и пошло, и все залило. И больше месяца. И все люди пили эту жижу. А человек пил свежую воду со своей семьей. И все потеряли рассудок. Потоп кончился. Этот человек ходил среди людей и думал, боже мой, какое несчастье. Посмотрите, все потеряли рассудок. Все ненормальные. А люди думали, он какой-то странный вообще. Все люди как люди. А этот какой-то ненормальный один вообще, белая ворона. И он не мог жить в этом обществе, не мог. И он стал пить ту же самую воду, потерял рассудок, и все стало нормально. Такая история. Стандарты снижаются. Еще одна функция разума, о котором вы спросили. Первая – это слушать. И вторая функция, без которой он не реализован, это умение применять практически знания. Это разум. Значит, как понять уровень разума человека? Вот просто по образу жизни. Не то, что он просто говорит, а как он живет. То есть, что он ест, сколько он спит, как он одевается, насколько ответственный. Вот по образу жизни. Так определяется уровень разума. Значит, первое – умение слушать. Второе – умение применять практические знания. Практичность. Как говорят сейчас психологи, что из 100% информации усваивается всего 10%. А на практике используется 1%. Это информация. Если мы просто слушаем информацию, 10% усвоится, и 1% всего лишь человек применяет. Значит, нам нужно слушать не информацию, а понимание нужно выслушать. Понимание. Видите, разница есть. Не просто источник информации, а тот, кто понимает, что он говорит. Передает понимание. Он реализован, передает понимание с информацией вместе. Тогда у нас больше процентов практически следовать этому. Как знание приносится по звуку. Вот, например, зима, холод, вы дома. Человек с улицы заходит, говорит, как там на улице? Он говорит, ох и мороз! И вы понимаете температуру воздуха по звуку. Эмоционально значит, это выражает. У меня был опыт, когда я получил веру в существование ада, хотя не верил раньше в ад. Но я вообще ни во что не верил раньше, мы же были атеистами. Я получил это по звуку от одного человека. Он рассказал мне просто про ад, который сам испытал. После этого я стал понимать, что существует что-то. Авторитетный звук, пережитый звук. Здесь то же самое, если мы говорим о духовной науке, нужно выслушать от того, кто имеет опыт, не просто информацию. Тогда есть шанс применять что-то, следовать чему-то. Да? Очень практичное знание, видите? Там земля, пространство любви. Это очень практично. И полезно, многие вещи полезны. Те же самые принципы ведические. Вегетарианство она предпочитает, скажем, отказ тоже от интоксикации. И сексуальные отношения не поддерживаются такие свободные. То есть это очень хорошее как бы стремление людей. Создать атмосферу любви, жить с землей, это добродетель. Это очищает человека. Даосские концепции. Везде есть истина.
Опять же, быть честным с собой, это же тонкий путь, я не признаю. Но просто
То, что невозможно для человека, возможно для Бога, говорят. То есть все упирается в отношения с Богом. Есть путь восходящий и нисходящий. Помните эту схемку вертикальную, да? Восходящий, значит, снизу я поднимаюсь вверх собственными усилиями. Вот по этой веревке из колодца выбираюсь. А нисходящий означает, что кто-то еще подтягивает эту веревку оттуда. Помощь сверху еще какая-то спускается. То есть нужно два пути вместе. Так быстрее будет. И собственные усилия нужны, и помощь свыше. То есть нужно отношение с Богом. Любовь к Богу нужна. То есть практически отношения с Богом нужны. Они же вместе, эти вещи. Как вот есть знание и вера, да? Они друг другу помогают вместе. Вместе идут. Вера означает, вот я лезу там, скажем, на скалу какую-то, на гору. И вера — это вот эта вот кошка, помните, такое есть приспособление. Я забрасываю вперед. Это моя вера, там впереди она. Цепляется. И потом я поднимаюсь туда и получаю уже опыт знания, верно же? И знание продвигает дальше мою веру, опять же. То есть вместе знание и вера вместе. Если религию понимают только как веру, а науку как знание, то вот в этом проблема, разделяют их. Знание и вера вместе. То есть Бог — это наука. Это живое существо, и должно быть реальное отношение с Ним. Это как бы вывод-вет. Вывод, окончательный вет. Окончательная истина — это личность Бога. Все оттуда исходит. Чувство имеет, качество имеет, форму имеет, имя имеет, имеет окружение, обитель имеет. Все есть. Иначе бы здесь у нас этого не было. Это все от Него. По образу и подобию. Личность. Реальная личность. К Нему можно обращаться по имени, например. Он может отвечать. Он все умеет делать. Он не бессловесный. Другое дело, что с обычным человеком он не разговаривает сам. Другой вопрос, так и написано. Нараяна не говорит с человеком, с обычным. Но там есть другая вещь. Как все-таки привлечь внимание его? Не стремитесь увидеть Бога, а живите так, что он его сам заметил. И как тут? Не тот предан, кто предан Богу, а тот, кто предан его преданному. Вот тогда он обращает внимание. Как любишь меня, люби мою собаку. Я могу не знать вас, вы меня не знаете. Я хочу познакомиться, а вы высокопоставленный очень. Вот я вашу собачку взял, там глажу, там кормлю ее. Ему это нравится, на меня тоже внимание обратит. Ну, это хороший человек, мою собаку любит. Пример, пример. Контакт, видите, есть. А так, как я могу сказать, где ты? Если ты есть, почему я тебя не вижу? Могу ли я обратиться так к медведеву? Если ты есть, то приходи и покажись. Он обратит на это внимание какое-то? Нет, конечно. Это вызов, потому что с вызовом не постигается. Личность Бога не постигается. Он постигается только через любовь. Это единственное, чему он подчиняется. Только любви. В другом случае он непобедим. Аджита называется. Победить ничем нельзя другим. Непреодолим. Он проявляется как время в этом мире. Его нельзя преодолеть. А в духовном мире это личность. Источник всех энергий. Сарва карана каранам. Причина всех причин. Веды подробно это описывают. Собственно, это единственный источник знания о Боге. Других нет. В основном есть намеки на Бога. Намеки, некоторые намеки. Но подробного знания нет нигде больше. Книги, книги сейчас с собой, книг нет у нас, ничего.
С собой. Завтра, послезавтра по Карла Маркса, Карла Маркса 50, будет проводиться с 6 до 10 лекций.
Завтра вечером?
Завтра, да, с 6 до 10, послезавтра тоже с 6 до 10. вести, это для каждого здоровья, это про 20-50. Там можно поговорить, можно приобрести, или посмотреть. А для них
поговорить.
Бхагавадгита — это квинтэссенция Веды. Есть еще Шримад Бхагавата Пурана, есть также эти книги есть у нас, да? Шримад Бхагаватам же есть тоже. И Шипанишат есть книга.
А остальное какая?
Это остановка для каждого здоровья. Карла Маркса 50.
50, да?
Да. Это дом культуры для здоровья. Для каждого здоровья.
Шастры — это книги? Книги. Это все шастры? Это другое название вед? Угу. Общее название вед — шастра. Вот. И в следующий раз, если мы увидимся, я могу рассказать вам о семейных отношениях. Но только этому же коллективу, потому что вы слышали первую лекцию. Когда? Интересно, когда? Может быть, через полгода. Я путешествую. Нет, это недолго, это быстро полетит.
Быстро полетает.
Не, я путешествую по стране всегда. Уже долгое время. Вместе с женой, вот она там сидит у меня сзади. Она обычно поет у меня на лекциях, она у нее хороший голос, она поет мантры ведические. Сегодня нет инструментов у нас.
Завтра приходите, я с 6:50 к Марсу 50. Там.
Завтра я наспел специально для вас. Ну что ж, спасибо за внимание большое.